Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 34 минуты, понедельник, август, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ну и что? Мне просто интересно, что происходит. И 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. Евро 86,42. Доллар 73,47. Нефть Brent 69,36. И пара биткоин-доллар 43,641 доллар. 77 центов за один биткоин. Смотрите-ка, подрос биткоин, пока меня не было. Сейчас будем его ронять. Видел же аварию в начале гонки Формулы-1. Что скажешь, проплачено? Я скажу, Ботас лох. Вот что я скажу вам, Спиро. Ботас лох. Мне кажется, это все специально сделано вообще. По-другому не скажу. Доброе утро. Да, спасибо большое. Спасибо всем. Ура. Да, здрасте. Где отдыхали? Дома отдыхал, дома, в Оренбургской области, к родителям ездил, да, на машине, по М5. Надо сказать, что М5 нормальная, кстати, дорога, на всякий случай. Если вдруг кого-то интересует, только не ведитесь на то, что ваш навигатор вам предлагает иногда с нее съехать и как бы сделать путь чуть-чуть покороче. Не надо делать путь короче, просто как вот вышел на М5, так и шараш. Не надо пытаться найти какие-то пути, которые якобы сократят вам время. Они вам время не сократят. Потому что когда ты съезжаешь, там уже, как получится это называется. Там дорога как получится. Что, отпуск закончился? Да, всего неделька, Хром. Вышел на М5, это ты про машину, или вышел на М5 в кольцо, пишет Спиро. Нет, я имею в виду М5 дорогу. Огород картошечку подкопнул, помидорки, малинку поливал. Красота, отдых, пишет Ники. Ну, ты этого не делал, но ел огурцы с грядки у мамы, ел помидоры с грядки, вместе с отцом готовил плов на огне открытом, ну и все такое, шашлык. Разжигал самовар, на углях делал самовар, на чурчиках делал самовар, разный самовар делал. Ну, просто чисто в кайф себя, чисто в кайф отдохнуть, конечно. Вот, да не дорога М5, в смысле, не машина М5, дорога М5, машина СК-8. SQ8. Есть такая Audi SQ8. Мне вот мои друзья из Audi дали, и я на ней поехал. С приездом, пишет Сергей. Мост отремонтировали через Суру, пишет ВК. ВК, я Суру проезжал по какому-то мосту. Не исключено, что это тот мост, о котором вы говорите, а может быть и нет. Ехал сугубо по навигатору, поэтому иногда заезжал в какие-то странные места. Но в целом ничего так вот. Через Ульяновск проехал, через Димитровград проехал. Объехал Самару, понятное дело. Вот. Тормозил, отдыхал в Саранске. Все время хочу сказать в Сарове. В Саранске, да. И я вам хочу сказать, что там, конечно, обалденные гостиницы вообще. Весь город обалденный, но вот гостиница прям вообще. Редисон. Серьезно. 4 000 рублей. 4 000. Они ее построили к Олимпиаде, как я понял. Там у них же огромный стоит теперь стадион красивый. Не к Олимпиаде, а к этому, к чемпионату мира. И Редисон у них тоже построен был. 4 000 рублей. И я такой сначала туда проехал, потом думаю, назад ехать, может быть, через другой город. Думаю, а зачем? А зачем? Потому что есть... Да, есть Саранск, это лучший город на свете, все, и в общем, я тащусь от Саранска теперь. Ну, это музыка потрясающая, вот это, там Мокшен Стирке, а-на-на-на-на-на-на-на, там потрясающе. И дальше поет певец Афмуят, Афмуят, но когда слушаешь нашим ухом, кажется, что что-то не то, что-то пошло не так. Если ты найдешь ту песню, Афмуят, Афмуят, Мокшен стирхне или стиркне, вот как-то так вот. В Ютьюбе есть, там местные певцы поют. Я, честно говоря, сначала вздрогнул, когда услышал эту песню, искренне говорю. Какая еще сура? Сура, мне говорит Анна. Не знаю, я вот велосипед всегда называл сура, а вы говорите сура. Можем посмотреть, давайте в интернете посмотрим, у нас же есть интернет. Может и сура, я... Сура! Одна из 114 глав Корана. Нет, это, наверное, не то. Это что-то связанное с Кораном. Так, река. Река, давайте. Сура, сура, ага. Правый приток Волги протекает по Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областям. Вот клянусь, всю жизнь называл ее сура. Все, сура, теперь сура. Представляете, оказывается, сура. Нашли мы песню? Надо найти. Deep Trance какой-то. Зачем? Мне всегда... Не Deep Trance, Deep Trance. Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза. Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза. В пути шофер-дальнобойщик. Он знает лучше всех. Он может рассказать, пишет Д. А я знаю, что наша жизнь — шоссе. Шоссе длиною в жизнь. Я тоже слышал эту ужасную песню. А в Оренбурге что-то интересное можно посмотреть, пишет Андрей. А я не знаю, я же не был в Оренбурге. Я же там поворачиваю более на Казахстан. Вот, поэтому от Бузулука направо ухожу. Понимаете? И в Оренбурге я не был. Но Оренбург хороший город, красивый город, на самом деле. И центр там приятный, вот улица Советская. Я думаю, что если вы когда-нибудь посетите Оренбург, вы не пожалеете. Раньше там очень много было беляшей, продавалось прямо вот здесь приготовленных. В общем, классно было. В Оренбурге есть рухнувший мост, пишет ВК. Какой мост там рухнул, я не понял. Как там Россия за кольцом, пишет Эдмон. Россия живет классно. Люди... Ну, так вам сказать, одеты хорошо, в ресторанах обедают. Вот я вот когда был в этой гостинице, ну, как бы, она по нашим меркам, конечно, не очень дорогая, а я так понимаю, что, может быть, для Саранска это дорого. И я, значит, был там в ресторане, а ресторан, вот поскольку гостиница стоит такая на горе, ресторан, можно выйти и посидеть на нем, он открытый, и как будто бы это какой-то очень высокий этаж. На самом деле ты на первом этаже, но под тобой обрыв. Ну, не обрыв, а вот склон резкий. Да ну, считай обрыв. Давай назовем это обрыв. И вот люди там и предложения делали друг другу. Там парень какой-то девушке делал предложение. Куча каких-то роз была абсолютно. Потом какие-то певцы пришли. Они что-то играли, там пели. Точнее, это были музыканты просто. Они ничего не пели. Но я иногда им подпевал. Ну, так, чуть-чуть. Потом встречал людей на дороге. Они на М5, прям на М5, перекрыли мост. Правую полосу, ну, то есть, по которой я ехал как раз уже в Москву, когда они перекрыли мост, машин 10, это была свадьба. То есть, видимо, на мосту надо повесить замок, и единственный мост, который был в этой местности, это мост на трассе. Ну, вот как-то так, эстакада. Я сначала, вроде, когда подъезжал, подумал, что там беда какая-то. Потом смотрю, они всем проезжающим машинам всех тормозят и всем наливают. Ну, серьезно, всем наливают. Ну, естественно, не водителю они наливают, да. Вот, я матюкался сидел. Вот честно вам скажу, матюкался по полной программе. Потому что едешь, и надо остановиться, и тут к тебе пристают какие-то люди, они хотят тебе налить. Но потом я решил отпустить ситуацию. Открыл окно, они подошли, и они говорят, ну что, будем? Я говорю, нельзя. Они говорят, ну ладно. Я говорю, ну что ж, где жених? Вон жених, я подъехал к жениху, сказал, с праздником, денег, конечно, не дал, с праздником, поздравляю, посигналил и уехал, все были очень рады, всем понравилось. И я подумал, ну и правильно я сделал, зачем было злиться изначально, к чему это все, надо было сразу вот как-то на позитивной волне это все воспринимать. Саранск сильно в стороне от М5, пишет Алекс, да, я немножечко уезжал специально в Саранск, чтобы не ночевать в Пензе. Да не обидятся на меня, значит, пензенцы. Ну, я был просто в Пензе, захотел что-то другое. Так, был в Оренбурге в мае, убитый город, за 12 лет ничего не изменилось, пишет Сергей. Да врете все вы, Сергей, мне же фотографии-то присылают из Оренбурга. За 12 лет очень сильно все изменилось, на самом деле. Сильно прям изменилось. Чего вы рассказываете, Сергей, неправда же. Привет из Курманаевки, пишет Андрей. Воу. Воу, воу, из Курманаевки? Курманаевку проезжал. У вас что-то с дорогами, конечно, беда какая-то, если честно. Вот едешь от Бузулука до Курманаевки, нормальная дорога. Там что-то начинается вообще с чем-то. Что у вас с асфальтом? У вас же в Курманаевке. Это мордовский обычай. Мордва очень хлебосольный народ, пишет Екатерина. Я живу в Мордовии, но село мое русское, пишет Екатерина. Доброе утро, я что-то не пойму. Смотрю на вас, вы с усами, вечером без усов в открытом эфире. А потому что там запись еще пока идет. Но с сегодняшнего дня открытый эфир начинается уже. Ну, короче, я буду без усов в ближайшее время, когда вы меня там увидите. Это повторы же идут, поэтому не удивляйтесь. Но я скоро... Зачем Володька сбрил усы? Вот, тоже сбрею, потому что, ну, не положено, вы сами понимаете. Армия, все дела, не положено усы. Это несерьезно. Я же не гусар, в конце концов. Хотя, конечно, где-то, может быть, глубоко в душе. Я напоминаю вам, что у нас идет трансляция на YouTube. Можно зайти по ссылке в Telegram Гудошников или в Telegram Говорит Москва. Или просто зайти на наш YouTube-канал, который называется «Говорит Москва», и там писать сообщения. Я, собственно, оттуда вот сейчас и читал их. «Почему в Пензу не заехали?» — пишет Анна. Хотел... боялся утонуть в Неге. Боялся от кайфа. Ну, понимаете, вымолвить «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да был я просто в Пензе. Вот. «Привет из Тольятти. Зачем наш прекрасный город объехали?» — пишет Стэн. Стэн проезжал сквозь, вполне практически сквозь, проехал обратным путем. Через вот эти все какие-то ГЭС, не ГЭС, плотины, не плотины. Это же у вас, это же Тольятти, поэтому нормально. В... как же называется? А, это в Ульяновске, я, по-моему. Да, в Ульяновске, по-моему, взял автомойку. Ну, вот эту вот, портативную. Отцу привез. В Ульяновске брал. Да, в Ульяновске было дело, брал. Была пересадка в Оренбургском аэропорту. Голубятня с деревянным полом и деревянным кругом для выдачи багажа, говорит Пилюль. Никогда не был в Оренбургском аэропорту, поэтому ничего сказать не могу по этому поводу. Но я знаю, что в Самаре был тоже скромный аэропорт, Курумыч, но потом его сделали нескромным, хорошим. У нас раньше на свадьбе нужно было проехать несколько мостов, а через последний жених переносит невесту на руках. Сейчас такого не вижу, пишет Сергей Истра. Ну вот как-то так. Не пензенцы, а пензюки. Тютняры они, пишет Артем из Челябинска. Что это значит тютняры? Я не понимаю. Вообще пензенцы вроде правильно, не пензюки, нет? Или пензюки правильно? Нет. Ну как это неблагозвучно, нет? Но если правильно, то правильно. В России 80 аэропортов голубятни, пишет Вася Батарейкин. В Ульяновске понравилось, там крутой авиационный музей, пишет Артем. Ну, сам город такой промышленный достаточно, как мне показалось. Ну, такой обычный город. Но там хорошая смотровая площадка на водохранилище, красиво. Там они еще делают и такой клумба в виде часов у них есть из цветов. Ну, интересно, интересно. Павел Воля сейчас обиделся за Пензу, пишет Эдмон. Ну, бывает. Это Брежнев называл пензюками, пишет Кошечкин. Да, ой, вот не надо, пензенцы, правильно, пишет Анна. Все-все-все. В Саранске на каком языке говорят преимущественно? Больше русский или мордвинский, вы говорите? По-моему, мордовский, правильно, близ. Вообще по-русски все говорят, и пензяки надо говорить, пишет кот. Не знаю. Ну, давайте посмотрим в интернете опять. Ну что, какая проблема? Давайте, пензенцы. Ну вот, я вот наберу пензенцы. Кто мы, пензяки или пензенцы? О, оказывается, этот вот этнохороним, он спорный. И даже люди в Пензе выясняют, пензяки они или пензенцы. Но пензяки через «я», пензяки. Можно так вот через запятую. Пожалуйста, хотите пензяк, хотите пензенец. Череповец, пишет Андрей. В Череповце я был, но где-то недели три назад, наверное, четыре, да? Что могу сказать о Череповце? Если вдруг у вас отбило обоняние, то вообще классный город. А так, конечно, жуть. Там промышленное производство, и оно влияет, я вам скажу, на атмосферу Череповца. Но в Череповце есть одна отличительная сверхособенность. Это отличительная особенность практически, наверное, от всех городов России, во всяком случае, в которых я бывал. В Череповце идеальный асфальт в городе. Вообще не прикопаетесь ни к чему. Потрясающий асфальт в Череповце. Я вам это... прямо гарантирую. Да, вот гарантирую, вы поедете в Череповец, и вы удивитесь, какой там асфальт. Это нечто. Я такого асфальта в Москве ни разу нигде не видел. В Москве. Я всегда думал, что в Москве хороший асфальт. Чепуха. В Москве асфальт никакой по сравнению с Череповцом. Это не сарказм. Вы не приедете туда, и там не будут разрушены дороги, и я скажу, я пошутил. Нет, он реально потрясающий, этот асфальт. Он действительно как будто бы на треке автомобильном. Это что-то непонятно. Я не знаю, кто делал асфальт в Череповце. Я не знаю, сколько это стоило. Я не знаю, как они это делали. Но они сделали такой асфальт, который я не видел ни разу в жизни нигде вообще, кроме Череповца. Поэтому я считаю, что Череповец должен быть городом асфальтовой славы России. Потому что лучше нигде не было. Асфальтовой славы. Может быть, это лучший даже асфальт в Европе. Я не исключаю. Потому что я был во многих городах европейских, и я могу сказать, что не было там такого асфальта, как в Череповце. Череповец — это лучший асфальт, возможно, в мире. Не исключаю. Может быть, где-нибудь в Монако. Хотя я в Монако был, и меня там асфальт так не поразил, как в Череповце. Серьезно. В Череповце асфальт лучше, чем в Монако. Без шуток. Это не шутка. А? Переименовать в асфальтовец, пишет асфальтовец, да, да, Дмитрий. Это просто фишка такая, он без подогрева, пишет Смит, не знаю, летом был, поэтому не знаю, с подогревом или нет. В черепе плавят сталь феерично, пишет Григорий. Да, еще я там заезжал в промку череповецкую и видел огромную трубу. Огромную. Почему я сказал огромную? Потому что я не знал, сколько ее высота. Я просто вот посмотрел на нее и подумал, о, господи, она же огромная. Вот так. И потом выяснилось, что ее высота 249 метров. Огромная, широченная. Вот такая. Ну, не такая. Она, ну, не по... Я не могу это руками показать. Да? Ну, невозможно это показать руками. В сечении такое ощущение метров... 20, не знаю, 20, может, 10, 20, наверное, 20. О, огромная труба и высокая. Я даже подъехал к ней и хотел с ней хоть как-то сфотографироваться. Это невозможно с ней сфотографироваться так, чтобы она попала вот как-то тебе в кадр. Не помещается в кадр абсолютно. 249 метров труба в Череповце, вот только подумайте. Всех в Череповец на экскурсию по заводу, пишет Ники. Где-то загрустил Собянин, пишет Николай. Ну, да, если сравнивать с череповецким асфальтом, то загрустят все у нас вообще. У нас даже те, кто строит трассы, загрустят, потому что, ну, я не знаю. Может быть, мне позвонил бы этот человек, который делал череповецкий асфальт, и объяснил мне, как им это удалось, и что это такое, и как долго он будет такой, или он быстро сломается, или... Ну, по-моему, он не первый год там лежит. Красиво сказал про Череповец. Пожалуй, пересмотрю «Груз 200», пишет Александр. Кровосток рассказывал про Череповец. Да-да-да-да-да. Только включился повтор, что ли? Да не-не-не, ОФЭ. Я просто съездил в другом направлении, и тут вдруг сказали про Череповец. Я решил еще раз похвалить этот город, потому что есть за что. Саранск — классный город, мне понравилось. Центр прекрасный, красиво, замечательно все. И в целом... Ну да, там есть какой-то вот как бы в центре города как бы частный сектор, он не очень хорошо выглядит, ну, на мой взгляд. Но это опять, ну, деревни-деревни. Но в целом вот именно центр города, да, вот как все сделано, кафешки какие-то, еще что-то, Саранск прям классный. Заезжайте в Саранск смело, даже вот не сомневайтесь. Просто там у мэра нет панамеры, пишет Родер. Это про Череповец? А фильм «Зоя» смотрел, пишет Михаил. Нет, не посмотрел еще. Но у меня есть такой план. Мне говорят, будем ли мы обсуждать гимнастику? Да, будем обсуждать гимнастику. Но единственное, что мне кажется, что нужно уже в следующем часу обсуждать гимнастику. И вообще Олимпиаду надо бы обсудить с вами, да? Потому что ее итоги, с одной стороны, радостные, а с другой стороны, вызывают по некоторым дисциплинам вопросы. И эти вопросы мы можем друг другу позадавать и сами на них поотвечать. Как мне кажется, это было бы правильно. На чем ездил? Я говорю, SQ8 Audi. Это такая Audi, как Q8, только SQ8. Она мощнее, 420 лошадей и... Ну, типа, S — это спорт. Я, конечно, лишний раз убедился, что кроссовер и спорт — вещи несовместимые, но как бы я характеризовал, если коротко, это автомобиль? Если коротко. Спокойствие, душевное равновесие, баланс, спокойствие. Мощность, красота, элегантность, уверенность. Вот я бы так его охарактеризовал. Там дизельный движок, что поразительно, что я подъехал к заправке, думал, 98-й надо будет лить, подъехал, открываю, дизель. Думаю, о, приятный бонус в дальнюю дорогу. А так, ну, все те же самые фишки, что во всех машинах премиальных, понятно, да, вот эти все какие-то помощники, еще что-то. В определенный момент кажется, что не ты даже едешь, а машина сама за тебя едет. Она тебе говорит, когда газ надавить, когда его отпустить, когда ты устал, рекомендует тебе отдых. Ну, и вот это, она, в общем, ведет себя как твоя жена. Вот такое ощущение, это жена или мамочка, я не знаю, два варианта. Она все время тебе говорит, что ты должен делать, она все время тебе приказывает. Но в целом вот эта вот гиперопека, эта ласка, она приятна, да? Если принять тот факт, что ты теперь подчиняешься автомобилю. А так, да, мощная, хорошая, красивая, классная. Подвесочка меняется, хочешь по асфальту, хочешь по, ну, умеренному внедорожью. Я, кстати, покатался по умеренному внедорожью, по степям. Хотел посмотреть ковыльную степь. Представляете, тот участок, где был ковыль. Перепахали под сельхозугодие. Я, честно говоря, был крайне раздосадован этим фактом, потому что для меня вот запах полыни, ковыльная степь, это вот воспоминание детства, для меня это очень важно. Полыни полно, а вот ковыль взяли и перекопали, не знаю зачем. Вот честно, выпороть бы задницу всю этим людям, но они развивают сельское хозяйство в России. Нет смысла обсуждать гимнастику, никто не владеет знаниями, пишет Андрей. Да ладно, Андрей. А ты по правилам ездил или как все на таких машинах, пишет Вася Батарейкин. Вась, ну вот вроде бы ни одного штрафа. Вот вроде бы ни одного штрафа. Вот на моей у меня что-то какой-то ад со штрафами пошел. Не знаю, что делать вообще, непонятно. А на этой вроде ни одной. Ни одного. А не было желания, понимаете, как-то что-то там жарить особо, как-то втопить. Нет, просто комфортная музычка, комфортная машина. Включаешь проветривание сидений. Знаете, вот это проветривание сидений, когда и сиденье тебя проветривает, если кто не в курсе, такое бывает тоже. Все, климат включил, CarPlay подключил. О, новость, видели? Яндекс, наконец-то, свое приложение дурацкое, хорошее на самом деле, внес в CarPlay. Я тут же оформил подписку, поставил себе Яндекс.Музыку, поставил себе этот Яндекс.Навигатор. Все, я наконец-то избавился от гугловских приложений. И там CarPlay тоже. И вот я прямо. Подборка хитов лучшая. И все, и там начинается. A flash in the night, the night, the night, there is tomorrow. And then it... А, Strangers by Night. Вот что-то. Strangers by Night, and then I'll come. Или там... Head of a Nils, что-то такое. Ну, в общем, вся музыка 90-х сразу вот прям. Ace of Base, знаете, CC Cage, кто там еще? Ну, много чего там. Bad Boys Blue. Даже Creedence есть, но это не 90-е, но тем не менее. Creedence постоянно выдает. Мне понравилось, я с удовольствием, конечно, вот насладился. А, сколько машин стоит? 15 миллионов она стоит. Я, ну, посмотрю... Секундочку. Я просто зашел в интернет, посмотрел, сколько стоит с пробегом 15 миллионов. Я, честно говоря, не знал, когда на ней ехал, что она стоит 15 миллионов. Когда узнал, стал переживать. До этого вообще не переживал. Когда узнал, стал переживать. Это ужас, конечно. Что творится с ценами на автомобили? Всем штрафы приходят через 2-3 недели или только мне, пишет Назгул. Да, с задержкой. Мне что-то с задержкой стали приходить штрафы. Поэтому по этой поездке я вам смогу отчитаться только через какое-то время. Пришли ли мне там какие-то штрафы или не пришли мне какие-то штрафы. Откуда Яндекс все знает, пишет Мих-Мих. Не знаю. На Android Auto Яндекс все никак не сделает, пишет АМ. Ну, это ужасно. Честно говоря, я думал, почему они этого не делают? У меня была одна мысль, почему они этого не делают. Потому что они свои же устройства продают под все машины, а? Так я сейчас рассказываю, ты вышел просто, что? Почему они этого не делали? Они устройства на машины продают. И мы как раз в эфире вот здесь вот. Может, Илья, мы даже с тобой здесь были. Я говорил, ну пусть сделают тогда хотя бы подписку, кретины, вот так вот я говорил, придурки из Яндекса. В хорошем смысле. Сделайте подписку тогда. Ну ладно, я буду платить деньги, если вы прям такие жадные. И раз они говорят, все, пожалуйста, ставьте. Я ставлю, не работает. Ты понимаешь, ставлю, не работает, думаю, так, ну-ка, захожу в правила. Оно будет работать, если вы поставите на телефон и оформите подписку. Думаю, ах, вы твари, вы вонючие. Услышали меня, значит. Захожу, оформляю подписку, узнал, что, оказывается, там еще подписки есть на другие всякие сервисы. Ну так, туда-сюда прикинул, 200 рублей в месяц. В принципе, наверное, я потяну. Ну вот, ну конечно хотелось бы, чтобы было бы бесплатно бы, да. Ну ладно, пускай будет так. Есть Яндекс в Android Auto, все тоже добавили, пишет Копилот. Ну вот видите, значит, есть. Так ведь Audi SQ8, это почти Lamborghini Urus, вот и ценник соответствующий, пишет Агафон. Наверное, ну богато, богато, ехал богато, о-о-о, в село родное приехал, о-о, шухеру навел вообще. Ездил, а там ужас вообще, знаете как, ну как ужас. Ну, там вот натурально люди вот так делают. Вот, например, сидят вот так вот на дороге. Я сейчас покажу вот здесь. Еще есть же время. Вот так сидят на дороге, потом вот так вот делают, голову поворачивают. И вот так вот встают. И вот так вот пальцем вот так вот провожают. Вот так пальцем. Мои соотечественники, мои роднульки пальцем провожают. Как бы в восхищении матерятся. Ну, знаете, когда. Ох и! Пип! И ты так. Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Ну, честно говоря, иной раз ощущение возникает, что сожгут к чертовой матери вместе с машиной, короче. Но эффект производит, производит. Чего ж там говорить, людям нравится. Щукин сказал, что на Android авто тоже есть, и мне навигатор после обновления тоже предлагал, но я пока не пробовал, пишет Михаил. Ну вот все, значит, если Роман сказал, значит, так оно и есть. Он же у нас в автомобилях как раз-таки спец. 9.00 новости, после этого про спорт немножко поговорим, давайте.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, август, день 9-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. И вы всегда можете писать о движении на плюс 7-925-48-94-8 в Telegram, говорит МСК-бот, или в наш YouTube-чат, там тоже можно писать все, что вы пишете вот по другим направлениям. У нас здесь спор у людей развился. Кем надо быть, чтобы восторгаться дискотекой 80-х, пишет Ричи Блэкмор. Наш слушатель Ричи Блэкмор. Рад вас приветствовать. Талантливый вы человек, Ричи. Да. Ну чё, дискотека 80-х, да это классно на самом деле. И я люблю и дискотеку 80-х, и рок, и хэви-метал, и, ну, рэп, конечно, ну, некоторый рэп. Вопрос в том, насколько качественно сделана та или иная музыка, поэтому что. Трансляцию не забывайте у нас на YouTube, заходите, ссылка у меня в Telegram Гудошников, или в Telegram Говорит Москва, или просто заходите на наш YouTube-канал Говорит Москва. Отдохнувший голос, повторите, что за машина SQ8, Audi SQ8. Рэп, даешь мальчишник, пишет Эндрю. Да, да, мальчишник, да. Мальчишник, это здорово. Ну, на самом деле, мальчишник много кто слушал, поэтому... Спорт. Я обещал спорт, и мы идем в спорт. Во-первых, давайте подведем итоги. Пятое место на Олимпиаде, да? Говорят, что это наихудший результат с 1912 года. Такой небольшой моментик. Говорят, что ниже мы никогда не были в медальном зачете. Но! В общем. Но! Я считаю, что нас намеренно кинули на две медали. Две. Это гимнастика, где девочки... Вот эта вот художественная гимнастика. Причем два раза. Командная и индивидуальная. Вот две медали. Специально, чтобы у Великобритании было больше золотых медалей, чем у нас. Потому что если бы у нас было эти две медали, как я понял, то тогда бы мы с Британией по количеству золота были бы на одинаковом месте, но у нас других медалей гораздо больше. И тогда бы мы были бы четвёрты. Но нас кинули. Нас кинули по полной программе. Да? Израильтянка роняла вот этот вот ленточку, но все равно она заняла первое место. Некоторые вдруг заговорили после этого о том, что вот наши люди недовольны несправедливостью на Олимпиаде, потому что они все сплошь, там, как это, все время забывают это слово. Юдофоб еще по-другому. Да, они антисемиты. Я не думаю, что речь здесь идет об антисемитизме, я думаю, здесь речь идет о справедливости. А справедливость такова, что если ты что-то теряешь, то другой это находит, да? И мне кажется, все-таки наших засудили. Засудили прямо адски. И сделали это намеренно именно для того, чтобы в том числе и Британия была выше нас. Иначе она бы выше нас не была. Вот и посмотрим, чего стоят наши спортивные функционеры, пишет Панк 13. В каком смысле? Познер, шакал, сказал, что сами виноваты, пишет Старлей. Ну, почему сразу шакал? Это может быть его мнение, и тем более Познер пишется без буквы «Д». Вот, видите, Познер, а он Познер. Представляете? Так медали, как и Оскары, Нобелевки и прочее, по разнарядке, пишет Гном. Какой-то бред по худшему месту за 100 лет. Мы больше медалей завоевали, чем за последние 3 Олимпиады, пишет Андрей. Да я вообще не знаю, вот пишет просто в интернетах, понимаете, может это и чушь какая-то. Мы вообще в 92-м году как выступали? Или выступали ли мы, не выступали? Достойное выступление сборной, а с гимнастикой полный беспредел, судьи. «Подонки!» — пишет Олег. «Судья продажная, козел ты!» Процитируем слова великих. «Закурила, они обижаются!» — пишет Виктор. «Этот результат лучший со времен Лондона 2012, да и видов спорта больше стало. Отлично съездили!» — пишет Борис. «Да, и я пытался, прямо честно вам говорю, пытался смотреть олимпийские вот это соревнования по скейтборду. Какой же это ужас. И даже добавить нечего. Как это вообще можно называть олимпийским видом спорта? Ну, ладно, может быть, это специально для японцев сделали, потому что они, говорят, хорошо катаются на скейтборде. Но я натурально сидел, смотрел соревнования по скейтборду. Я не понял, как это может быть олимпийским видом спорта. Я неплохо отношусь к скейтборду, я знаю, кто такой Тони Хоук, у меня была такая игра на компьютере, я играл в нее, это все классно. Но я так и не понял, как они этот зачет вообще там ведут, потому что люди, которые брали золото, валялись там на полу. Ну, натурально, я видел, как они падали, потом вставали, куда-то катились, и почему-то у них золото. Остальные что вообще тогда? Остальные не умеют стоять, ну что... Проигрывать тоже надо уметь, с честью и достоинством, пока не научились, пишет Блэкмор. Почему? Ну, если несправедливо, конкретно, Блэкмор. Если вот в конкретном случае несправедливо, зачем с честью, так скажем, и достоинством принимать несправедливость? Несправедливость надо принимать вообще не надо ее принимать. Несправедливость не надо принимать, с ней не надо соглашаться. Мне кажется, это правильно. СССР, не Россия, нашли у кого справедливость искать, пишет Уильям. С ней надо бороться, с несправедливостью. Правильно, Михаил. А почему все говорят, что наши спортсмены завоевали 28 серебряных медалей? На самом деле они проиграли 28 золотых. Ого, Гендальф тоже красавчик. Вот это логика. Ну, тогда мы можем посмотреть, сколько другие сборные проиграли золотых. Ну, мне кажется, вы странно говорите. Это по золотым на 5-м, а по общему количеству на 3-м. При таких условиях, при которых Россия выступала, это вполне нормально, считает Павел Кузяков. Я забанен, скажите, пожалуйста, пишет Антон. Нет. У каждого своя справедливость, пишет Алексей Морозов. Так-то оно так, да трошечки ж не так. Есть же правила. Соответственно, если ты... Если один выполняет программу чисто, а другой с ошибками, то проигрывает тот, кто выполняет с ошибками. Это же логично. 7373948. Ну, давайте в общем об Олимпиаде итоги подведем, поговорим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Имел счастье такое общаться... Ну, просто вот так расположились в этот день звезды, что я имел счастье общаться с Алексеем Немовым. Угу. Ну, вот мы с ним едем, разговариваем. И я ему говорю, ну, Алексей, ну вот все равно же, вот вы серебряный, но все равно же мы считаем вас золотыми, золотой медаль у вас, считаем, что вы лучший по гимнастике. И вот реакция была такая, ну, все равно же вторая ступень. И я вот так подумал, там примерно философия такая, ну вот стоят 3 лавочки, серебряная, золотая и бронзовая, ну вот человек, вот действительно, он был действительно первый. Что касается нашей гимнастки, то там правильно называют люди, это судьи, это не арбитры, это судьи. угу. которые что хотят. Англосаксонские судьи причем. Это не арбитры. Ну, вот такое вот мое мнение.
Понял, спасибо вы большое. Вот про, да, вы про Немо вы сказали, спасибо большое, но это знаменитый такой случай, 2004 год, Олимпиада, и тогда Немова, по мнению, наверное, практически всех, кто видел тогдашние соревнования, засудили. И засудили так, что после этого даже люди, которые были вот, собственно, на этом выступлении, они его поддерживали аплодисментами, ему приходилось успокаивать, скажем так, зал. Потому что все были недовольны этим решением и считали его несправедливым, потому что было очевидно, что Немов победил. Но вот такое случается. Если собрать медали стран СССР, то первое место, пишет Григорий. Да нет. Если собрать медали СССР, вот я вчера даже в Телеграм выкладывал, можете зайти сейчас и посмотреть. Значит, медальный зачет стран, входивших в СССР. У матча я взял. Матч. Ой, а можно же даже это нам показать сейчас, правильно? Так, Илья, сейчас мы с тобой будем показывать. Ага, так, давай покажем вот эту картинку. Я ее взял у телеканала «Матч». Ну и у кого-то в Телеграм они взяли у «Матч». Это, собственно, не самое важное. Сейчас вы увидите. Подпись у меня была такая. Лично мне эти цифры в очередной раз говорят только о том, что движком СССР была именно Россия. Можно сколько угодно называть нас оккупантами, рассказывать о том, как республики кормили Москву и тому подобное. Таблица — реальный показатель достижений всех республик за 30 лет независимости. Ну, то есть, маленечко я набросил на вентилятор, объективности ради. И могу вам сказать, что не отказываюсь от этого. Вот смотрите сейчас на ваших экранах, в нашей трансляции. На нее можно зайти по ссылке в моем телеграме «Гудошников» или в телеграм «Говорит Москва». И вы увидите на своих экранах таблицу. И эта таблица четко даст вам понять, сколько кто из бывших советских республик взял медалей. Мы смотрим золотые. Это самое важное. Таджикистан – 0, Молдавия – 0, Казахстан – 0, Туркмения – 0, Литва – 0, Киргизия – 0, Армения – 0, Азербайджан – 0. Дальше идут с одной медалью. Латвия – 1, Эстония – 1, Белоруссия – 1, Украина – 1 медаль. Грузия – молодцы грузины – 2 медали золотые. И Узбекистан – еще лучше – 3 медали золотые. У нас 20 золотых медалей. Вот, в общем-то, и все. Вот, в общем-то, и все. Что-то нужно здесь добавлять или нет, не уверен. У Таджикистана, кстати, везде 0 золотых, 0 серебряных, 0 бронзовых медалей. У Молдавии 1 бронзовая, у Казахстана 8 бронзовых, больше ничего нет. У Туркмении 1 серебряная, у Литвы 1 серебряная, у Киргизии 2 серебряных, 1 бронзовая, у Армении 2 серебряных, 2 бронзовые, у Азербайджана 3. Серебряных 4 бронзовые, лучше, чем Армения. Азербайджан выступил. У Латвии, да, 1 золотая, 1 бронзовая. У Эстонии 1 золотая, 1 бронзовая. Ну, как-то вот так. Собственно, вы... А можно еще раз эту таблицу не убирать, а показать людям, чтобы они вот сейчас смотрели у нас в трансляции? Вот вы эту таблицу можете в трансляции видеть. На мой взгляд, это говорит таблица о многом. Может показаться, что она ни о чем вообще не говорит, но она о чем-то говорит. И говорит она для меня вот именно о том, о чем я написал. О том, что движком Союза была Россия. Россия двигала Советский Союз вперед в принципе. И благодаря, в первую очередь, усилиям России, Советский Союз и был Советским Союзом с той мощью, которая ему была присуща в определенный момент, ну и правда он потом распался, но это уже отдельный разговор. По отдельности мы видим, что в больших серьезных вещах наши соседние республики, бывшие республики Советского Союза, результатов показать практически не могут. Ну вот, кстати, у Украины неплохо, 12 бронзовых и 6 серебряных, но 1 золотая. Это, по-моему, Жан, если я не ошибаюсь, парень Жан Беленюк. Вот он взял 1 золотую медаль. Вот и все. Остальные страны вообще такое ощущение не способны показать хоть какие-либо там результаты в спорте. Международные специалисты уверены, все справедливо. Если слушаешь Соловьева, то, конечно, несправедливо, пишет Блэкмор. А почему вы про международных специалистов и про Соловьева говорите, Блэкмор? У вас же есть свои глаза, и у вас есть своя голова. Вы-то как думаете? Это самое главное. Кому вообще нужна эта Олимпиада? Никому от нее ни тепло, ни холодно, Энтилза говорит. Еще и заслуживают, как всегда, а денег на развитие спорта высоких достижений тратится немерено. Ну, вот вам и результат. Иначе было бы как вот, ну, не в обиду, у Таджикистана. По нулям абсолютно. Давайте уже сменим тему. Это же не спортивный канал, пишет Елена. А мы не о спорте говорим сейчас. Мы говорим о том, каких результатов добиваются бывшие республики Советского Союза за 30 лет своей независимости на примере спорта. Такое практически название кандидатской диссертации или какого-нибудь автореферата, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, ваш тезка Алексей.
Да, пожалуйста.
Конечно, противная ситуация, и мое мнение, что оставлять нельзя. Нужно проводить какое-то расследование, там, добиваться справедливости. Нет, потому что теряется всякий смысл тогда. Получается, что медали дают не тем, кто лучше, а тем, кому надо.
Ну, бывает такое, да.
Да. И вот такое предложение у меня в связи с этим, чтобы, допустим, на выступлениях нашей сборной по художественной гимнастике женской всегда присутствовала наша мужская сборная по вольной борьбе. Может быть, тогда судьи будут как-то там по-другому решать.
Я понял, они должны стоять над судьями.
Ну, они могут сидеть напротив. Стоять, может, не обязательно, а напротив сидеть, смотреть.
Не могу вспомнить, кто из олимпийских чемпионок, да, эта женщина, она сказала, мне что-то хочется сказать, что это была Роднина, спасибо большое вам, что выступать надо так, чтобы даже засудить не могли или что-то такое. Но порой уже кажется, что даже когда ты выступаешь так, что никто тебя даже и засудить не может, все равно засуживает. Интересно, как бороться с такой несправедливостью, пишет Анна. Никак, Анна. Выступать и всегда быть лучшими. Все. Всегда быть лучшими и лучшими настолько, насколько это возможно. На голову выше. Другое дело, что мы видим, что даже когда ты выше по уровню подготовки, все равно могут сказать, что нет, мы не заметили. Где-то что-то у кого-то отвалилось, кто-то упал, кто-то не добежал, но... Ну, это политика. И нынче в Токио у России больше медалей, чем в Рио и в Лондоне. А те, кто пишет, что меньше, чем за 100 лет, это полный бред. Так враги пишут, либералы всякие, пишет Павел. Якобы мы в командном зачете, Павел, никогда не были на пятом месте, всегда были выше, чем на пятом месте, Павел. Вот посмотрите эту информацию, если вам не сложно, тоже. Кения, китайский Тайбэй лучше Белоруссии, пишет Владислав. По количеству медалей, видимо, да? Все виды спорта с брюальными оценками нафиг. Быстрее, выше, сильнее, пишет Николай. А я как-то, значит, все силы решаю. Аляска тоже никаких результатов не показала, Ван говорит. Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вадим, Москва.
Пожалуйста, Вадим.
Я хотел бы сказать, что кажется, что реформа уже назрело очень давно, и нужно сделать как в художественной гимнастике, как как в художественном катании на льду.
Так.
Вот, то есть, когда исполняется какой-то элемент, чтобы судьи ставили онлайн этот элемент, и было видно там в левом верхнем углу, насколько человек прыгнул, как прыгнул, mm-hmm. и так далее.
Ну, то есть, фигурное катание.
Да, как в фигурном катании, извините, я волнуюсь.
Не, это нормально. Я понял, то есть вы говорите, что, может быть, подход как раз из фигурного катания, он бы подошел сюда. И чтобы мы сразу видели, какую оценку ставят, спасибо за выполненный элемент. Обидно, что спорт должен быть вне политики, но и тут без Украины и Белоруссии не обошлось, пишет Михаил. Ну, с Белоруссией какая история? Там вот эта Тимановская, да, что-то не захотела бежать и потом решила бежать. Не захотела бежать, но решила убежать. Вот как-то так. Такой скандал, что она там в Польшу захотела, и теперь она боится возвращаться там в Белоруссию, рассказывает о каких-то там возможностях. Она считает, что ее поместят обязательно в психиатрическую лечебницу или что-то подобное. Не знаю, я лишь об одном думаю в этих случаях, когда люди из спорта вдруг перемещаются резко в политику, скорее всего, это ошибочное действие. По одной простой причине. Когда человек посвящает себя какому-то делу, да, например, спорту или какому-то другому, сами можете подумать, какому, полностью себя ему отдает, этому спорту, например, этому делу, у него нет времени на другие дела. И зачастую вы понимаете, что там спортсмены, они не академически как-то там образованы, и нельзя сказать, что они много в чем разбираются, они хорошо разбираются в своем виде спорта. Они специалисты узкопрофильные в своем виде спорта. То есть, если человек потрясающе там, толкает ядро, он толкает ядро. Если человек хорошо бегает, он хорошо разбирается в этом. Ты попросишь его играть в футбол, он никаких результатов не покажет. Это как Усейн Болт, который всегда хотел играть в футбол, при этом он там 100-500 раз олимпийский чемпион по бегу. Но вот в футболе вы где-нибудь видели какие-то достижения Усейна Болта? Ну нет, не видели. То есть, это узкопрофильный специалист, который занимается конкретным делом. И когда узкопрофильный специалист, может быть, даже не осознавая, что он становится вот пешкой в политической игре, вдруг в эту политическую игру включается, я думаю, что его будущее, оно вряд ли будет каким-то радужным, потрясающим, и, скорее всего, вряд ли оно будет спортивным. Вот и все. То есть вот как-то смотришь на это и думаешь, ну, к сожалению, человек, наверное, плохо разбирается там в вопросах и, может, кого-то где-то услышал. Может быть, где-то в какой-то момент там возобладала обида, потому что где-то что-то заставили сделать, а не хотелось этого делать. Но итог всегда печальный. Вот все-таки, если ты бегун, тебе надо бегать. Если ты прыгун, тебе надо прыгать. Если ты пловец, плыви. Да? Но если ты политик, занимайся политикой. Все, собственно говоря. Было бы здорово, если бы у Белоруссии была бы, я вот сейчас смотрю, была бы не одна золотая медаль, а две или три или четыре. И в этом бы и заключалась, как мне кажется, основная работа и результат работы спортсменов белорусских. Если бы Тимановская принесла еще одно золото, это было бы здорово там, да? Вот у Беларуси есть одно золото, а было бы два. Но все это превратилось в политический театр. За политическим театром, честно говоря, не очень хочется наблюдать. В Таджикистане президент хорошо разбирается в спорте. Ну, вообще, в Таджикистане президент разбирается, объективно говоря, во всем. Тут я вас поддержу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вот скажите, пожалуйста,
да, Сергей. Да.
Вот тут опять развернулась дискуссия, я смотрел за Олимпиаду. Вначале вот телеканал «Матч» подсчитывал места сборной, да, ну, всех сборных по количеству золотых медалей, а уже потом, вот где-то на 10-й день начал подсчитывать по общему количеству. По общему количеству, кстати, он так и ставит Россию на третье место, ну... Вот, вот дискуссия развернулась. А как вот правильно, вы считаете, подсчитывать надо? По количеству золотых медалей вот, или по количеству общего? Например, сборная одна выиграла одну золотую медаль, а другая, к примеру, выиграла 20 серебряных. Вот кого надо ставить выше в этой ситуации?
Не знаю. Я не думаю, что это принципиальный вопрос, честно сказать. Но, наверное, общее количество медалей логично подсчитывать тоже. Можно так, можно сяк. В целом, спасибо большое, да, исходя из вашего вопроса, дам такой ответ. В целом, когда ты смотришь на общий медальный зачет разных стран, ты сразу понимаешь потенциал этих стран. Вот и все. Даже если там одна страна больше золота набрала, другая больше серебра набрала, все равно ты видишь, какие страны претендуют на что-то и какие страны уже ни на что либо не претендуют, либо не претендовали никогда. Мы видим, что Китай, да, безусловно, претендует на мировое лидерство, в том числе и в спорте. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки показывают потрясающие результаты всегда. Это у них стабильные, хорошие результаты. И это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки — это вам не игрушки, это серьезная большая страна. Мы видим, кто там у нас на... Ну, Япония. С Японией я бы поспорил, честно вам сказать, поскольку, во-первых, это домашняя Олимпиада, видимо, они прям очень сильно готовились. Я не знаю уж как, но сильно готовились. Ну, плюс вот эти новые виды спорта, в которых пока им еще конкуренцию не могут составить. Ну, так хитро получилось с Японией. Мы видим Великобританию, у которой хороший результат. Мы видим Россию, у которой потрясающий результат, на мой взгляд, и он о многом говорит. Мы видим Германию, которая сдает дико позиции, у них, по-моему, 10 золотых медалей, если не ошибаюсь, или 7 вообще золотых медалей. Сейчас я посмотрю. Командный зачет. Командный зачет Олимпиада. Вот, 2020. Давайте, другие страны. Вот Германия, да, 10 золотых медалей. И говорят, немцы по этому поводу очень сильно уже переживают и расстраиваются. Они говорят, никогда у нас такого плохого результата не было. Это как-то уже даже постыдно. Вот. Я считаю, что мы должны быть по количеству золотых медалей, естественно, не на четвертом месте, это было бы справедливо, но у нас отняли 2 золотые медали, и я думаю, что именно для того, чтобы мы на этом четвертом месте не оказались. По количеству медалей, да, мы действительно третьи, и это, значит, не скрыть никак, американцы, вот, и потому, и по-другому первые, Китай вторые. 9.30 новости. День 35, даже 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Но мы же типа, пишет Елена. Великая держава, как в школе учили, а тут пятое место. Во-первых, оно не пятое. Ну, если даже и пятое. И что у нас, Германия, что ли, не великая держава? Я не понимаю. Или что? Потому что Британия у нас не великая держава. Или США, или Китай. Ну, как вы хотели. А, кстати, по поводу Познера. Вот наш слушатель написал, что Познер, значит, негодяй. Ну, не знаю, я вот прочитал цитату полностью. Его спросили вот про наказание, про флаг, там, гимн и прочее, почему нам нельзя. И, по его мнению, наша страна сама виновата в отношении к себе в спортивном мире. Цитирую. Я думаю, заслужили. На мой взгляд, недостаточно, не публично, непонятно, как бы наказаны наши люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним, говорит Владимир Владимирович Познер. Я нигде не читал, что эти люди были наказаны. Это пытались тихо, мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание. Надеюсь, что этот урок прошел недаром. Конец цитаты. Запятая, тире, сказал журналист. Да, британцы выше 10-го медального еще не поднимались. Это впервые. Ну, очень сильно все старались, чтобы они повыше поднялись. Познер, как обычно, какашка французская продажная, пишет Телемакс. Ну-ка, давайте посмотрим, что показала Франция. А Франция на 8-м месте, кстати, с 10 медалями. Не так хороша. Но мы можем поговорить о том, справедливо мы наказаны или нет, конечно. Но по этому поводу пишет слушательница Елена, например. Муж говорит, что у китайцев допинг на уровне генетики и подход селекционеров. Плюс об этом еще и пишут, и про американца пишут. Значит, что у американцев все куплено, схвачено, и допинг, и все что угодно. Это мы еще с вами не обсуждали, когда мужчины соревнуются с женщинами, как будто бы они женщины, переходя из одного пола в другой. Обратите тоже на это внимание. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, меня Антон зовут.
Да, пожалуйста.
Смотрите, какая ситуация. Вот я по поводу все-таки художественной гимнастики хотел бы вернуться. Давайте вот подумаем, у Винер, конечно, очень сильные такие связи, и наша художественная гимнастика, она всегда была на первом месте, такая ведущая, да, но, как показывает анализ, вот у израильтянки, получившей золото, у нее программа была технически сложнее, и у болгар была программа технически сложнее, и, условно говоря, там коэффициент просто каждого элемента, он выше. И вот, да, израильтянка, которая там, скажем так, нарушила правила, да, уронив булаву, она получила штраф, в создании которого вот этого закона, этого штрафа, принимала несколько лет назад сама Винер. То есть там есть конкретный балл, который отнимается за, там, за каждый лишний шаг. И, условно говоря, вот этого балла штрафного не хватило на то, чтобы ее сдвинуть с первого места.
Ну, если, как вы описываете ситуацию, тогда один только выход есть.
Да, выступать сложнее, сделать лучше программу, подготовиться лучше.
Да.
К сожалению, почивали на лаврах в этом виде спорта.
Да.
Уверенности.
Вот и все. А это, знаете, а если почивали на лаврах и сейчас немножечко подзагорелись известные места у нас, это хорошо. Разозляться.
Шикарно. Конечно.
Конечно. И в следующий раз...
Простите, можно я вот еще дополню? Вы вспомните, когда Сотникова взяла золото в женском фигурном катании, замечательное. Вот этот Матч ТВ, который сейчас там кричит о том, что ай-яй-яй, как там все плохо, нас засудили, он каждое движение Сотниковой технически показал, за счет чего взята золото там по сравнению, я не помню, там с кем уже, неважно. Ну, сделайте такой же анализ, ну, как бы спорт это спорт. Зачем добавлять туда такие? Там и так много эмоций, согласны?
Да.
Вот там лишние не нужны. Просто.
Ну,
а так мы молодцы.
Да, опять да, да. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Ну, если так, как вы описали ситуацию, и действительно наши почивали на лаврах и уже думали, что никто их никогда не достанет. И даже, может быть, если их специально где-то подприжали, это должно породить желание в наших спортсменах. Да, и не только в спортсменах, взять свое, доказать, потому что надо собраться и в следующий раз уже всех разорвать в клочья. А другое дело, что мы понимаем, что спортсмены, да, спортсменки в данном случае, они приходят в определенной форме, с определенной формой они приходят вот. Когда это пик их карьеры, специально, там есть годы, да, это все рассчитывается, да, как это должно быть. Будут ли они в той форме, в которой они сейчас, к следующей Олимпиаде, никто не знает. Позволит ли им здоровье, не позволит, никто не знает. Или это будут какие-то новые спортсмены. В общем, очень сложная эта вся история. Почему у нас всегда кто-то другой виноват? Может признаться, что сами не доработали? Надо не ныть, а работать дальше, пишет Андрей. Андрей, потому что вот так вот спрашиваешь наших спецов, и они говорят, что нас засудили. Вот и все. Что за бред? 13-кратная чемпионка мира уверена легкую программу, что ли, делала, пишет Ромео. Вот, пожалуйста, вот другой подход. Не понимаю, почему на Россию ополчились на Олимпиаде, а что США с Китаем разве не в контрах, аналогично России, но почему-то камни только в Россию, пишет Мик. Мик, у нас давно эти камни. Мы даже, смотрите, на Олимпиаде 2022 выступим опять под флагом ОКР и под музыку Чайковского. Я-то думал уже на Олимпиаде 2022 года мы будем уже под флагом под своим и под гимном своим. Нет, до сих пор. То есть мне интересно, а когда уже мы будем выступать под своим гимном и под своим флагом? Хотелось бы. Да, я понимаю, конечно, когда ты смотришь на вот эту эмблему Олимпийского комитета России, да, там все равно есть наш флаг. Да, Чайковский для нас это супер. Но хотелось бы, чтобы наши спортсмены получали свои золотые медали уже такие прямо под флаг и под гимн. А может быть, нужно еще и подумать над тем, как модернизировать наш флаг. Сейчас такие коммунисты... Красный? Нет. Может, герб на флаг? Большой золотой орел. Двухглавый. Подумайте над этим. Недавно эту идею услышал у Михалкова. И мне показалось, что она в определенном смысле интересная. Не то чтобы сильно нам нужно дискутировать по этому поводу. Мне показалось, что это интересно. С 24-го снимаются санкции, пишет Андрей. То есть следующая летняя Олимпиада уже без санкций будет. Дай бог. Китай может немного сломать Foxconn и только для айфонов, так что обратка есть, пишет Михаил. А попробовали бы они борцов наших засудить, пишет Федор. Так в том-то и дело, что есть виды спорта, где много субъективного, понимаете? Вот что с фигурным катанием, что с художественной гимнастикой. Порой происходят очень странные вещи. Уж я не говорю про танцы на льду, да? В беге, как ты оспоришь, вот если человек первым прибежал, то он первым прибежал. Это известный просто факт. В борьбе, он его заборол и все. Что ты здесь делаешь? Да, если, конечно, как-то препятствовать, но это уж совсем сложно. Хоть 100 золотых медалей. Зачем вообще все это нужно? Задается вопросом Александр. Александр, не поверите, каждый раз в моей голове этот вопрос. Такой же, как у вас. Я думаю, а зачем вообще все это нужно? Но я пытаюсь не ограничиваться, когда я размышляю на эту тему, не ограничиваться только Олимпиадой или спортом в целом. Я задаю себе вопрос. А вот это все, что меня окружает, да, все, что делает человек, все, что он создавал годами, литературу, архитектуру, технические какие-то вещи, да все, что угодно. Вот все, что нас окружает в этом мире, что создал человек. Это вообще все зачем? И в принципе, если ты задаешь себе этот вопрос и пытаешься на него ответить, ответа на него, в общем, и нет. Поэтому не зачем, а почему? Да, вот здесь вопрос только почему. Потому что вопрос зачем объективнейшим образом разрушает необходимость всего практически на этом свете. в том числе и, например, государств. А зачем государство? Вот сами задайте себе вопрос. Зачем нужны государства? Зачем нужно помнить историю? Зачем нужно, не знаю, помогать старикам? Зачем? Зачем? Зачем все это? Мы все равно умрем же, да, в конечном итоге. Я сейчас не хочу вас опять загонять вот в этот мыслительный процесс, но в конечном счете все равно все помрем. Ну, рано или поздно. Лучше поздно. Я надеюсь, что все вы будете жить долго и счастливо. Но в целом все, чем занимается человек, это бесполезные практически занятия. Практически все. А может быть и все. Исходя из того, что мы еще пока не победили смерть. Обратите внимание на это. Может быть, имеет смысл рожать детей. Это некая победа над смертью, да, в поколениях. А остальное все, ну... Ну и опять же, вот мы победили смерть. И что? И зачем? Ну и зачем? Ну вот зачем это все? Поэтому на этот вопрос нет ответа. Почему? Потому что люди хотят бегать, прыгать, значит, плавать, кидать мяч, и им хочется посоревноваться друг с другом. А другим людям хочется видеть, кто из них сильнее, а кто, ну, кто сильнее, кто слабее. Вот и все. Другим людям нравится за этим наблюдать. Всяко же интереснее наблюдать за спортом. Вот однажды мне слушатель один позвонил и сказал, он говорит, вот некоторые критикуют спорт или там футбол, хоккей, говорят, какое-то бессмысленное занятие. Он говорит, ну, правда ведь это интереснее, чем смотреть выдуманный сериал, например. Это же ведь реальная жизнь, это реальные люди. Я уже приводил в пример вот этот сериал Netflix, который снял «Drive to Survive». Да, жить, что, ну, ездить, чтобы выжить. Ну, примерно так по-русски. Про Формулу-1. В принципе, если вы никогда не увлекались Формулой-1, и вы зайдете и начнете, ну, просто включите соревнования и будете его смотреть, вам интересно не будет. Ну, какие-то мужики, они что-то едут в этих машинах, они, ну, там, эти машины жужжат, иногда у них получается ехать быстро, иногда у них не получается ехать быстро. Ну, зачем это все нужно? И это неинтересно же абсолютно. Но когда ты проникаешь в суть происходящего, во взаимоотношения людей, да, в их борьбу, в то, как они преодолевают себя, тебе становится интересно. Потому что ты видишь живых людей и историю. Вот самое главное, наверное, слово здесь – историю. Не историю в смысле дисциплины изучающую, да, что там было с государством когда-то или еще что-то там с людьми, а историю человека. Историю достижения определенного человека, препятствий, которые этот человек преодолевает. В конечном счете, это абсолютно глупое преодоление этих препятствий, никому не нужно, и никакого у этого результата нет. Но представляете, человек сел в машинку и проехал первым на гонке. Ну и что? Ну и что? Что? Это его делает богом, что ли? Да нет, это все еще человек, просто он быстрее всех ездит. Но смотреть за тем, как люди преодолевают себя, и как они становятся лучше, как они совершенствуются, интересно. Вот. Смотреть, как люди справляются с проблемами, тоже интересно, это вдохновляет, потому что порою, наверное, каждый из нас, да, попадал в ситуацию, когда не хочется уже ничего делать. Когда ты сидишь и думаешь, да ну его, нафиг, не буду этим заниматься. Ну, на работе, может быть, может, отношения у кого-то сложные, еще чего-нибудь. И потом смотришь на каких-то людей, которые тебя вдохновляют, которые не сдаются, да, и они идут вперед. И ты тоже вдохновляешься. Зачем ты это делаешь? Неизвестно. Зачем они это делают? Тоже неизвестно. Но в конечном счете это хоть как-то украшает нашу жизнь. Представьте, если бы у нас не было бы спорта. Представьте, если бы у нас не было бы искусства. Если бы у нас не было ничего того, что мы сами себе создали. Чем бы мы занимались? Ну, ничем. Собирательством, охотой, может быть, мы бы занимались. Ну, и вот и все. Но человеку всегда нужны ненужные вещи, который он сам себе создает. Человеку нужен миф, выдуманные миры, в которые он может погрузиться, где он может переживать. Человеку нужен тот самый вымысел, над которыми он будет слезами обливаться, да? Поэтому ты смотришь вроде бы на молельщиков футбольных. Дураки дураками. Ну, дураки дураками. Ну, ходят, смотрят, как другие пинают мяч. Ну, это же, ну, полный бред. Но это не бред. Почему? Потому что это для них выплеск эмоций, это для них история, за которой они наблюдают, это для них развлечение, это для них переживание, это для них часть их жизни. Просто тебе это кажется глупой частью жизни, а им это так не кажется. Им, может быть, глупым покажется то, что ты там играешь в приставку или ходишь на рыбалку. Вот есть люди, которые обожают рыбалку, а есть люди, которым рыбалка, ну, Что есть, что нет. Вот я, что есть, что нет, рыбалка. Но у меня есть друзья, которые фанатеют по ней. Мой дядя фанатеет по рыбалке. Он не может без нее. Вот, у него есть свободные какие-то дни, он едет на рыбалку обязательно. Вот. Плохо ли, что он рыбачит? Нет. Зачем он это делает? Ну, в принципе, в себе в удовольствие. Хорошее ли это увлечение? Ну, если он не динамитом рыбачит, то да, хорошее, нормальное увлечение, и в нем нет ничего плохого, и почему человек не может таким образом проводить свободное там от работы время или пенсию свою таким образом, да, вот, проводить пенсию или как? Ну, не знаю, проводить время на пенсии. Вот правильно будет сказать, проводить время на пенсии. Конечно, можно, и хорошо. Что люди занимаются чем-то таким. Жизнь может ударить так, что подняться бывает сложно. В лучшем случае поднимаешься и дальше по жизни идешь хромым, пишет Ричард. Абсолютно верно. Формула-1 не та сейчас. Я застала времена, когда Шумахер выступал на Рено. Тогда еще были там обгоны и даже иногда аварии, пишет Елена. Елена, вы просто не смотрите. Вот. Бенетон вы имели в виду, конечно, да? Команду про Шумахера, когда говорили. Как же я удивился, когда узнал, что вот эти вот тряпки, которые продаются, вот этот Бенетон, имеют непосредственное отношение к команде Бенетон, на которой ездил Шумахер, потому что это, оказывается, огромная компания, там, значит, богатых людей. Да-да, ты не знал? Представляешь? Вот это когда Бенетон. Я просто себе недавно шорты купил этот Бенетон, думаю, а почему название одинаковое? Начал разбираться, да. Это именно тот, на котором ездил Шумахер. Вон Ферстаппин как разложился. Посмотрите одну гонку назад. Да, через одну гонку посмотрите. Леха, как утренняя бабака, сидит у подъезда и ворчит. Не моя тема, бла-бла-бла, пишет Георгий. Где я ворчу? Я не понял, Георгий. В чем претензия? Зачем люди в горы ходят, пишет Александр. Потрясающий вопрос, вообще никогда не понимал. У меня есть знакомая, которая поднималась на Эльбрус. И так это восхищенно потом всем рассказывала. Я поднималась на Эльбрус. А я сижу и думаю, а зачем? Ну, что за тупость? Или, я помню, смотрел «Перевал Дятлова», сериал, но не один. И такой вопрос мне задали. Слушай, а зачем они туда пошли? И я не смог найти ответа на этот вопрос. Ну, серьезно, как его найти? Ну как, они туристы. Не, понятно, зачем они вообще в этот турпоход пошли? Почему им дома не сиделось? Не, ну как, ну надо, туристы, советские туристы, самые там смелые, самые лучшие, они изучают свою страну. А сам понимаю, что аргументация, ну, убогая, абсолютно убогая у меня лично, я не могу проаргументировать, на кой черт надо переться туда, где ты, скорее всего, умрешь, ну зачем? Да, потому что это их жизнь, потому что для них это важно, потому что они там какие-то рисуют карты, эти карты они потом куда-то наносят, где-то они там находят какие-то деревья, эти деревья помечают, ну, чем-то там занимаются, изучают родную страну. Вот зачем? Да я не знаю зачем. Зачем я на машине поехал домой? Вот зачем? Почему я не сел в поезд? Почему я не полетел на самолете? Это же эффективнее гораздо, но я почему-то поехал на машине, да? Ну, это глупо, я трачу больше времени, я, ну, денег, кстати, не больше трачу. А, вот, есть объяснение. Ну, то есть, я подвергаю себя излишней опасности, вы понимаете, что на самолете или на поезде на самом деле безопаснее, вот, чем ехать по трассе. Ты же не знаешь, кто тебе там, когда в лоб выйдет, или что с твоей машиной может произойти. Я зачем-то это делал? Ну, потому что мне это приносит удовольствие. Но я от этого получаю удовольствие. Это мой отдых, это мой кайф, если хотите, да? Аллилуйя! Спасибо большое. Значит, это Бриернат Геймс пишет мне. А мне нравится, как техники Формулы-1 за 5 секунд меняют 4 колеса, еще крыло. Схема взята от врачей-реаниматологов. Шедевральная быстрота, нужно брать на заметку на любую работу, пишет Олег. Ну, если с крылом, да, они могут и 5 секунд потратить. А так вообще 2,5 секунды, 2. Как вы это делаете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я что хочу сказать по поводу Олимпиады?
Да.
У нас результаты потрясающие. Вот потрясающие. И люди, которые это не понимают, мне просто вот их жалко. Понимаете, вот в условиях нашей страны, у нас настолько занижена сейчас мотивация у молодежи на спорт, вот по сравнению с Америкой, с Китаем, такие результаты, это просто потрясающе. И наши дяди, и тети, у которых в руках наши с вами деньги, ваши, мои пенсионерские, ваши зарплаты, они должны задуматься, что вот в условиях такого вообще наплевательства к детскому спорту, который сегодня в стране, и такие результаты. Это вот, знаете, какой у нас народ, какая у нас молодежь. Мне 70 лет, я плавала девчонкой. И я помню, в 50-е годы, в каждый сентябрь в школу приходили тренеры из разных спортивных. Кто-то смотрели на уроки физкультуры, кого-то брали в атлетику, кого-то брали в гимнастику. Это было каждый год, я в этом выросла. Из бассейна я ушла в 69-м году, девчонка 16-летняя. И что прошло? 50 лет всего там прошло каких-то. Все равно молодежь не плавает. Все равно нет бассейна в каждом дворе. Все равно нет массового.
Ну, прям в каждом дворе ты и не бывал никогда.
Я условно, конечно, говорю. Да. Условно. Понимаете, как вот нам рассказывают, что в каждом дворе в Америке бассейн. Какая мотивация у китайцев?
Ну, там же тот, который в каждом дворе в Америке бассейн, имеется в виду, наверное, Южные Штаты, имеется в виду бассейн, в котором ты просто коктейль пьешь.
Понимаете, во всяком случае, наверное, молодежь более мотивирована на спорт в Америке, потому что есть для этого база техническая, и площадки. И это... Я же вот не думаю, например, что вот, каждый сантиметр там высоту был связан. Ой, сейчас у меня еще одно колесо от BMW, вот еще одно колесо, руль, привет.
Ну вот смотрите, смотрите.
Глупость, это же гордость человеческая.
Да я понял, но смотрите, все же очень просто на самом деле. Вот если позволите, может быть, это вас что-то убедит. Вот у нас 20 золотых медалей, у США 39. Давайте округлим и скажем, что у них 40. Ну, для простоты подсчета. Да. То есть у них медалей золотых в два раза больше. Дальше мы смотрим. Население России 147 миллионов примерно, правильно?
Угу.
А США 330. Да. Вот и все. Да. Они в два раза больше.
Ну, я говорю, что наши результаты потрясающие.
Ну, хорошие.
Потрясающие.
Можно
при
лучше.
Том, говорю, при том, ну, при нашем отношении, я говорю, к детям, к развитию, к спорту, когда нет выбора, когда у детей, казалось бы, вообще никакой мотивации не должно быть, а она есть. Понимаете, есть понятие государства, есть понятие родины. Так вот это люди, которые родину свою любят, они хотят показать, что несмотря ни на что, они, это, может быть, это подсознательно происходит. Я уверена, что об этом никто не думает, так сказать, находясь на дорожках там и так далее. Но, тем не менее, потрясающие результаты при нашей жути, которые все прекрасно знают, какое казнократство, какая коррупция, что и так далее, и так далее, и так далее. И такие результаты, когда нет ничего, и тем, ну, как не то, что ничего, но недостаточно, очень недостаточно работы с молодежью.
Недостаточно, говорите.
Я считаю, что потрясающий результат.
Но нужно работать больше. Я понял, спасибо большое. Мне 79, мне не 79, а 57, но помню, как по школам ходили тренеры и приглашали пригнувшихся ребят в секции, брали, впрочем, всех. Сама играла в баскетбол много лет, не имея особых данных, пишет Ирена. Ирена, ну играть в баскетбол или там заниматься каким-то видом спорта, ходить в секцию, это же не становиться олимпийским чемпионом. Это другие... Это другая жизнь. Это по-другому, насколько я это понимаю, устроено. Может быть, нам кто-то из людей, понимающих, объяснит, как вообще куются олимпийские чемпионы. Да? Может быть, конечно, нужно там по классам по каким-то ходить, но, насколько я понимаю, ходить по классам практически бесполезно, потому что детей чуть ли не с детского сада определяют уже, кем он, где будет и когда. Смотрят на генетику его родителей, смотрят на его, значит, ну, соответственно, генетику, смотрят, что возможно он... Ну, вряд ли, да, если люди невысокого роста, ребенок будет очень высокий. Соответственно, ну, может быть, но в большинстве случаев это может, скорее всего... Будет ребенок не очень высокий. Или наоборот, если два высоких родителя, очень, да, предположительно, он, скорее всего, вырастет очень высокий. И, наверное, это какой-то баскетболист будущий. Если у родителей нет таких проблем, да, скорее всего. Но, опять же, это может ничего не гарантировать в итоге. Но, тем не менее, я думаю, что отбор, вот в том числе и на уровне генетики, Не в плане, там, генетически их пробирках выводят, но и в том числе смотрят на генетику, когда отбирают будущих спортсменов для того, чтобы из них сделать олимпийских чемпионов. Прийти куда-нибудь в 9 класс, вот так вот, там, к детям и сказать, кто хочет на секцию, и вдруг там найти олимпийского чемпиона, может быть, конечно, когда-то такое и случалось, но сейчас я предположу, что такого просто быть не может. Раньше и чемпионом Формулы-1 становились люди в возрасте, там, 40, а то и 50 лет. Но сейчас попробуй, не получится. 10.00. Новости, после этого вернемся и продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, понедельник, август, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 3 балла пробки в Москве. Евро 86.40, доллар 73.49, нефть Brent 69.03 и пара биткоин-доллар 43 639 долларов 76 центов за один биткоин. Марат Козей пишет. Екатерина Ходатович Карстен, олимпийская чемпионка, попала в спорт из обычной сельской школы в Минской области. Просто тренер ездил по школам, смотрел на детей, и встретил ее и забрал. Ну, тут надо смотреть на возраст еще, Марат. Ну, примеры, видите, бывают, да, такие. Но, опять же, есть же вот эти школы олимпийского резерва и прочее. И вот нам объясняет Владимир Пшенин. Математика спорта, она вообще простая. Любительский спорт — 3-4 тренировки в неделю по 1-3 часа. Профессиональный спорт — 6 тренировок в неделю по 8-10 часов. Нагрузка на организм совершенно другая. Баскервиль Кот про что-то про Украину пишет. Запад украинского, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен признать Украину частью своей цивилизации. Воу! Ну, это интересно, раз Запад должен, раз Кулеба приказал Западу, то деваться уже Западу некуда, как мне кажется. Но я бы не хотел останавливаться на этой теме. Хотя есть интересная штука, мы бы могли сейчас показать, если Google Maps перевести на украинский язык, да, ну, это некоторое время у нас займет, то там удивительные вещи происходят. Например, с обозначением Чеченской Республики. Сейчас мы выведем это на экран, и вы увидите эту карту. Вот вы видите, там написано «Чеченская Республика Ичкерия», правильно? Собственно говоря, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Но украинские наши братья решили, что именно так и нужно писать. Да, Ичкерия. Покажи карту, покажи, пускай посмотрят люди, может быть, они только сейчас зайдут. Вот, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Это если вдруг Google Maps перевести, это вот сейчас появилась информация, многие публикуют, перевести на украинский язык. Пока мы не слышали никаких протестов со стороны России по этому поводу, ну, посмотрим, будут ли они, а я думаю, что будут, и в каком роде они будут. Украина — провинция Запада, так и есть, пишет Телемакс. Ну, в таком случае и мы — провинция Запада, Телемакс. И, собственно, что тут, гордиться, радоваться или как? Я не знаю, что по этому поводу можно сказать. Но результат Украины на Олимпиаде более чем скромный, учитывая то население, которое имеет Украина, да, и тех людей, которые имеет Украина. Это потрясающие люди, они, в общем, такие же, как мы. Но результат скромный. О чем-то да, это договорить. Наверное, о том, что развития нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот один из наших слушателей прислал ссылку. Это был, по-моему, если я не ошибаюсь, Михаил. Ссылка на материал 2019 года. Наиболее крупные новые спортивные объекты, которые были открыты в 2019 году. Это к чему? Это вот наша слушательница позвонила и говорит, ну вот нет спортивных объектов. Статья 2019 года, соответственно, видимо, можно найти такую же за 2020 год. Ну вот смотрите,
Да, это я неправильно нажал, прошу прощения. «Динамо», стадион «Динамо» имени Льва Яшина. Это в Москве, все вы знаете, метро «Динамо». Может быть, некоторые уже бывали на этом стадионе. Вот в ВТБ-арена еще это называется по-другому. «Фок» с плавательным бассейном в Удмуртии. Это все в 19-м, что открывалось. В Перми новый бассейн «Рекорд» спортивный комплекс. Новый «Фок» с плавательным бассейном в Хабаровске. Центр пляжных видов спорта в Архангельске. Ледовая арена в Подмосковье. Я вот просто листаю, вы смотрите на экране, как это все выглядит. В Бурятии спортивный комплекс. В Кабардино-Балкарии центр спортивной подготовки сборных команд. Вот, вы видите на своих экранах. Симпатично, кстати. В Нижегородской области открыт ФОК «Старт». Новый центр художественной гимнастики в Туле. В Югорске открылся спортивный комплекс, тоже вот вы можете видеть, как он выглядит. В Кисловодске Ставропольского края открылся ледовый дворец спорта. Симпатично. Ого! Кисловодский вообще хорошо, смотрите, он там на горе. Красиво выглядит. В Брянской области открыт ФОК с тремя бассейнами. В Северной Осетии открыт спортивный комплекс «Нарт-арена». Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открылся в подмосковном Солнечногорске. Это за 19-й год. Новый биатлонный комплекс на юге Сахалина. Первое крупное соревнование уже принял. Вот этот биатлонный комплекс. Новороссийский ставился открытие спортивного центра «Надежда». В Курской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В Иркутске открыли самый большой муниципальный спорткомплекс в городе. Там бассейн, кстати. В Лужниках открылся дворец гимнастики. А, я теперь хоть понимаю, что это такое. Потому что здание интересно выглядит. И все время, когда мимо проезжал, думаю, как красиво, футуристично. Оказывается, это дворец гимнастики. В Химках Московской области открыт центр фехтования и школа волейбола. Можете посмотреть, как он выглядит. И наши фехтования показали потрясающие результаты. В Новосибирске открыт спортивный центр и клуб «Академия бокса Сибирь». В Ростове открыли 50-метровый плавательный бассейн Южного федерального университета. В Уфе открылся центр спортивной подготовки. Там, видимо, легкая атлетика и прочее. А, и бассейн тоже огромный, пожалуйста, в Уфе. В Мирном на Архангельской области появился крытый ледовый каток. В Алтайском селе открылся новый спорткомплекс. «Спортлайф» называется. Чего не по-русски, не понимаю. В Итигре Вологодской области открылся новый бассейн. Ну, бассейн небольшой, но для командных видов спорта подойдет. Это, по-моему, 25-метровый. В Адыгее открыли два физкультурно-оздоровительных... Ну, вот я могу листать еще. Вот я вам просто вот так вот буду листать, потому что я это все не могу перечислять. Это вот за 19-й год. Я вот прям листаю. Вот. А, это уже комментарии людей пошли. Все, долистал. Центр гребли на байдарках каноэ в Воронеже. Представляете? Не надо бомбить Воронеж, вон там центр гребли на байдарках и каноэ, хоккейная академия «Авангард» в Омске, хоккейная академия Петрова в Красногорске. Это 19-й. Можем попробовать, Илья, если я тебя попрошу немножко, попробовать на этом сайте найти открытые спортивные объекты за 2020 год. Может быть, найдется... У нас в районе тоже открыли ледовый дворец, но цены такие, на хромой козе не подъедешь, а бюджетных мест нет, пишет Лина. Я, знаете, как был удивлен, я приехал в родное село, ну вот, к родителям, это как раз вот в эту мою поездку было, и просто катался на автомобиле по поселку. Ну, просто в свое удовольствие, в какие-то места, там, вспоминал, где я играл, там, где мои друзья живут, просто катался. И вдруг смотрю, идут люди, уже было достаточно поздно, и у них в руках что, я даже не понимаю, как-то вот в свете фар это было непонятно. Поближе подъехал, смотрю, идут с хоккейной формой. И клюшки у них торчат. И вот я насчет клюшек как раз и не понял, что это такое издалека. Ну вот. И я вдруг понял, что они идут с ледовой арены, которая вот в моем поселке есть. Вот, итоги 2020 года сейчас мы вам будем показывать, спортивные объекты, которые открыты. Ледовая арена в поселке. Ну, чтобы вы понимали тот поселок, в котором конкретно мои родители живут, ну, там, наверное, дай бог, 1000-2 жителей есть, если, то и хорошо. И там ледовая арена, которая, внимание, работает летом. Летом работает ледовая арена в селе. Для меня это шок. Я не знаю, как это для вас, но для меня это шок, потому что я в это даже поверить не могу. Но она есть. То есть, пожалуйста, хочешь, играй в хоккей, хочешь, катайся на коньках. Понятно, что, скорее всего, там не появится олимпийского чемпиона, да, какого-то, конкретно в этом, конкретно на этом льду, потому что нужен еще тренер. и все такое. Но вот так спортом позаниматься, пожалуйста. Итоги 2020 года. Поехали по ледовым дворцам и прочим. В Туле открыт ледовый дворец. Вы прямо на экране можете видеть. Новая спортивная арена открыта в Москве. Ледовый дворец в Судогде, Владимирской области. В городе Качканар Свердловской области открыли спортивный комплекс «Олимп» и лыжероллерная трасса. В Рязанской области новый спортивный комплекс «Триумф» называется. В Ленинградской области крупнейший на северо-западе страны волейбольный центр, пожалуйста. В Надыме открыт новый спортивный комплекс, вот вы увидите на своих экранах. В Соликарде открыли новый центр единоборств «Северный характер» называется. В Липецке открыли баскетбольный центр «Грин Хилл». Что за дурацкое название? Не люблю я все эти названия за рубеж. В Абакане открылся физкультурно-оздоровительный комплекс Типсей. В новом центре водных видов спорта на Сахалине прошли соревнования по плаванию. Аквасити называется. В Южно-Сахалинске открыт тренировочный комплекс «Кристалл-2». В Мурманской области спортивный комплекс. Или... Ну вот это я могу вот сейчас листать. Опять же, я просто буду листать. Вот здесь в селе Варна Челябинской области открыт новый спорткомплекс. И там явно человечек нарисован, который плавает. Соответственно, там должен быть бассейн. Игора Драйв! О! Игора Драйв. Говорят, что на Игоре будет проходить Формула-1 с 2023 года. Очень ждем. Все-таки до Питера полегче добираться нам, чем до Сочи. И это будет, я думаю, интересно. И сама трасса вроде бы Игора поинтереснее, чем сочинский автодром. Вот эти все ледовые арены, которые открывают у нас вообще везде. Я говорю, в моем селе уже ледовая арена открыта. О чем разговор? Чтобы вы понимали, там даже нет железной дороги рядом. Она заканчивается за 50 километров до того, где живут мои родители. Там нет железной дороги. Ты туда на поезде не приедешь. Ты когда на поезде приезжаешь, тебе еще 100 километров ехать на автомобиле от того, где останавливается пассажирский поезд. Ледовый дворец в Адыгее, Татарстане, несколько сразу спортивных комплексов. В Иркутске открытие ледового дворца Байкал. Построена ледовая арена в Тобольске. В Новосибирске волейбольный центр, первый матч. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот я просто опять листаю вот так вот. А, вот, ну, вот оно закончилось. То есть, относительно того, можно закрывать, открываются ли у нас какие-то спортивные объекты, но объективности ради, давайте скажем, что да, они открываются. Дальше уже разговор будет идти о том, сколько это стоит, да, чтобы их посещать, но это уже другой разговор. На Игоре круто, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну вот вам повезло, в моем родном городе с населением 20 тысяч, наверное, нет ничего, вот вообще ничего, а это всего 80 километров от Москвы, пишет Маруся. Что за город, Марусь, давайте посмотрим. Давайте мы ваш город прошерстим, есть у вас что-то или нет. Как называется ваш город, напишите. Господи, проблема, что людям за бабос поплавать на дворе 2022 год, 20-го... А, нет, 21 века, видимо, Ричард, не понимаю. В провинциальном городе Зеленодольск, Республики Татарстан, открыли ледовый дворец. Мало того, что там проходит мероприятие, так простой смертный может прийти и покататься на коньках или поиграть. Так в моем селе же, я говорю, тоже простые смертные ходят. То есть не за деньги, насколько я понимаю. Потому что, конечно, там соревнования какие-то идут районного уровня, но тем не менее. В итоге получается, как я и говорил, элитные детишки платят за аренду и занимаются хоккеем и плавают с клюшками или что там делают, пишет Ричард. Ричард, ну вы прям это, сегодня решили, видимо, удивлять нас. Я же вам говорю, в селе нет там элитных детишек в селе, ну вот конкретно в моем, ну там нет элитных детишек. Там детишки все такие, что вы для них богач, скорее всего, будете. И если вы им скажете, сколько вы зарабатываете, а вы, наверное, зарабатываете по московским меркам как-то, да? Нормально, ненормально, я не знаю. Но, допустим, вы зарабатываете 150 тысяч рублей, вас заколят вилами, скорее всего, да? Там обычные дети, обычные. Вот ровно то же самое детство, которое было у меня, да? Когда ты велосипед доезжаешь за отцом. Ну, вот как-то так. У меня было два велосипеда. Туристы Урала, оба они были отцовскими, я на них ездил. Все. Это обычные нормальные дети. Там нет никаких суперэлитных детей. Суперэлитные дети, они в селах уже и не живут. Их отправляют сразу подальше и побогаче. В советское время ездил в бассейн в Электростале. Абонемент могли позволить мне купить родители только по субботам. Так что и тогда недешевое удовольствие было, пишет Бузыкин. Ледовая арена в нашем селе это больше исключение, чем правило, поэтому это не очень... Не о многом говорит, видимо, пишет Олег. Интересная подборка достижений к выборам, пишет Сергей. Да это не к выборам. Я вряд ли вас буду агитировать за кого-то голосовать, Сергей. Может, и открываются только доступны ли? Попробуйте в Москве летом на искусственный лед каток попасть, пишет Юрий. А ведь Россия не ограничивается только Москвой, дорогие мои друзья. Может, москвичам так кажется, но это не так. Но в Москве и зарплаты другие у людей, да, не как в регионах. Поэтому, когда некоторые жалуются на то, что вот в Москве трудно куда-то попасть, и это стоит денег, ну да, но у вас и зарплаты в Москве другие, хочется ответить. И я так и отвечаю, на самом деле. А так, да, в Москве все дороже, вопросов нет. Но и зарплаты другие. Если бы у вас была региональная зарплата, ну, другой разговор. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. То, что сооружение строится, это факт. Но то, что в каждой группе практически, ну, практически, наверное, надо доплачивать неплохо тренеру, плюс экипировка за счет родителей, это такая часть, без которой тоже заниматься невозможно. Это очень огромная часть средств, на самом деле. Угу. И все это лежит на родителях. Поэтому спортсмены... Да. Растут за счет родителей, по большому счету.
Ну, так, ну да. В основном
поэтому
так оно и
происходит. Поэтому все эти ледовые, они, ну, есть они. А как заниматься, если тебе нет денег на тренера и на экипировку?
Ну, вот вы даете. Вот смотрите, как вот... Я просто не понимаю вот это, этих вещей. Смотрите. Вот есть Формула-1. Участие в этих гонках требует огромных денег. Даже когда ты занимаешься картингом, это требует огромных денег. Просто немеренных денег это требует. То есть вы не потянете. В основном, ну, большинство не потянет. Но есть люди, которые становятся пилотами. Как они ими становятся? Родители. Дальше ты смотришь историю. Родители могут вообще там какие-то страшные вещи. Все, всю жизнь свою кладут, все деньги свои кладут, закладывают, живут в каких-то... даже не то, что... Вот есть такой Окон, гонщик. У него родители, вот, ну, посмотрите фотографии его детства, как они жили. Он сейчас, да, долларовый миллионер, это понятно. Посмотрите на его родителей, как они жили. Они все отдали для того, чтобы их сын попал в Формулу-1. Вообще все. Ну, так всегда было и так всегда будет. Ну, а как вы хотите? Вы хотите чего? Вы хотите, чтобы все за вас и сделали? Ну, то такого не бывает. Любую историю любого успешного спортсмена смотришь, там родители по полной выложились. Другое дело, если родители, конечно, ультрабогатые. Такое тоже бывает, и им это несложно. Но в основном мы говорим о людях там, среднего какого-то достатка, которые отдают все свои деньги для того, чтобы их ребенок достиг очень высокого уровня. А если ребенок ваш занимается музыкой, ему нужен хороший инструмент, вы видели, сколько стоит хороший инструмент? А ездить ему надо везде, например, да, в каких-то конкурсах участвовать, еще что-то. А одежда, он же не может прийти вот так вот в майке, да, там в какой-то, ему нужен костюм, да, костюм надо, наверное, пошить, это все опять стоит денег, 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 это все стоит денег. Ну, то есть вы хотите без денег... да, и без вложений сделать так, чтобы человек стал где-то величиной. Но это практически невозможно. В капиталистическом мире так уж точно. Ну, это нереально. В капиталистическом мире это нереально. Либо это вообще другая должна быть система. Вообще другая. Все должно быть на государственные деньги. Тогда, наверное, да. Занимался картингом с 85 по 96 годы, пишет Олег. Я не против, моя мама родилась в большом селе Липецкой области, и фамилия у нее была известная Ульянова, пишет Наталья. Ну, есть чем гордиться. Надо устанавливать 4-часовой рабочий день и 6-месячный рабочий год, тогда можно радостно и безопасно заниматься спортом, пишет Юра. Так, это нормально вкладываться в будущее, пишет Сокси Сокс. Ну, я тоже так, в общем-то, думаю. Все за бабло, пишет Олег. Олег, ну тоже мне открытие в 21 веке в капиталистической стране, что все за бабло. Да, все за бабло. Вопрос только в том, что именно за бабло. Если человек не талантливый, покупает себе место за бабло, как вы говорите, это одно. А другое дело, что если человек талантливый, при этом нуждается в спонсорстве и в прочем, и он этих спонсоров там как-то находит, его родители или родители становятся его спонсорами, это другое. Вот, например, у нас фехтовальщица, которая взяла золото в индивидуальном зачете, она обошла эту великую. Я забыл ее фамилию, простите, этой фехтовальщицы. Вот. Она же дочь прославленного олимпийского чемпиона, 4-кратного, еще, как я понимаю, советского чемпиона, вот, который возглавляет у нас федерацию вот этого всего фехтования. Ну, то есть все фехтование в стране он возглавляет. Его дочь вот сейчас взяла золотую медаль. С одной стороны, вы можете сказать, все за бабло, по связям. А с другой стороны, ну, попробуйте ее перефехтовать. Ну, попробуйте. Но она лучшая фехтовальщица в мире. Да, ее отец тоже фехтованием занимался. А? Позднякова, да.
Да, ее отец тоже занимался фехтованием. Да, он четырехкратный олимпийский чемпион. Но она взяла это золото сама. Невозможно здесь ничего поделать и подстроить. Она взяла это золото. Она победила, она взяла золото. Потому что она очень талантливая, и в нее вложено, я уверен, столько средств, сил и таланта, в том числе и тренерского, отцовского, что, ну, это даже страшно подумать. То есть это вложено очень много, чтобы человек был олимпийским чемпионом. А как вы хотите? Ну, а родители, которые кладут свою жизнь на то, чтобы ребенок стал музыкантом, бывает такое? Бывает. Ну, слушайте, Моцарт с 4 лет уже концерты давал, с 4 лет. Ну, это о чем-то говорит? Ну, это, во всяком случае, так, такой миф есть. У Ирины Родниной было как в детстве? За бабло или по связям? Пишет Бобло, мне пишет Надежда. Надежда, есть капиталистические страны, есть социалистические страны. Это разные подходы абсолютно. Но при этом, как я понимаю, у нас и люди из небогатых семей попадают в такие виды спорта, где можно быть совершенно небогатым человеком, и при этом достаточно больших высот добиваться. Но есть такие виды спорта, где ты не можешь быть небогатым. Тебе, ну или, по крайней мере, ты не можешь не вкладывать деньги. Да? Потом же, тоже ведь есть такая хитрость, мы же понимаем. Вот есть человек, у него есть ребенок. Он хочет, чтобы этот ребенок был, ну, например, прославленным хоккеистом и выступал, ну, не в КХЛ даже, а в НХЛ, да, и чтобы зарабатывал миллионы. Правильно? Ну вот, я хочу, чтобы мой сын, он был там суперхоккеистом в НХЛ. То есть, когда и если он будет зарабатывать миллионы, вы будете довольны. Но пока в него нужно вложить, чтобы он эти миллионы зарабатывал, вы не готовы. Прикольно получается. То есть, давайте мы все вместе, налогоплательщики. Ну давайте, вот поразмыслим тогда в этом ключе. Вам нравится про деньги? Окей, я готов про деньги. Вот мы все, налогоплательщики, платим деньги. Вкладываем их в спортсмена, этот спортсмен замечательным образом развивается, потом он говорит спасибо большое и уезжает работать где-то на Западе, в НХЛ, например, в НБА или еще где-то, неважно, где-то там он зарабатывает свои деньги, где-то там он их тратит, где-то там он остается жить, если потом не погнали оттуда, и он вдруг не ощутил прилив патриотизма в связи с этим, что он никому там не нужен. Знаете, да, вот это вот... Прилив патриотизма прямо пропорционален ненужности твоей на Западе. Вот. Я обращал внимание на некоторых спортсменов, они именно своей судьбой и жизнью своей доказывают правоту этого утверждения. И вот потом, когда мы вложили в него очень много денег, он срывается, едет туда и там зарабатывает. И нам рассказывает про то, какие мы все идиоты здесь, да? Он будет рассказывать про политику, будет иногда приезжать куда-нибудь сюда и рисоваться под красивую музыку какую-нибудь и не очень красивую. Ну, он будет заниматься тем, что он рисуется. И рассказывать о том, как надо жить в жизни в этой, да? Ну, прикольно, что... Ну, а я считаю, что это немножечко несправедливо, потому что если мы вкладываем деньги наши в каких-то спортсменов, то, может быть, они тогда у нас и будут играть. Может быть, тогда они у нас и будут за нашу страну биться, за наши команды они будут биться, да? Может быть, они тогда не будут переходить, например, если это футболисты, в какие-то непонятные клубы, неизвестно где. Да, куда-то уходить, давайте они будут здесь всегда, давайте они будут показывать результаты здесь. А иначе получается забавная вещь. Государство вложило, я вложил, да, как налогоплательщик, а человек уплыл куда-то и там зарабатывает миллионы, и не собирается он сюда платить налоги никакие, ничего подобного, государство возвращать ничего не собирается. То есть, если вы живете в капиталистическом мире с открытыми границами и без ограничений для людей, которые здесь, в которых здесь вложены деньги, они могут в любой момент сорваться и ничего государству не возвращать, то, мне кажется, справедливее как раз, чтобы эти люди сами достигали этого результата за счет своих денег. Своих. Ну, ты вкладываешь, ты получаешь. Ты вложил, не получил, ну, твоя проблема, собственно говоря. Это как с вкладами в банке. Вот ты вложил деньги, вот они сгорели. Твоя проблема. Да? Ну вот я просто рассуждаю на эту тему. Поэтому либо мы говорим о том, что модель должна быть совершенно другая, а эта модель называется социалистическая, либо мы говорим, мы живем в капиталистической модели, и тут так. А в капиталистической модели следующим образом устроено. Все за деньги всегда. Все. Это либо твои деньги, либо там государственной части деньги, либо деньги спонсоров.
Например, у вас какой-то ребенок очень талантливый, и вам до определенного момента хватает его там, развивать своих денег. Но в какой-то момент вы ощущаете, что денег уже не хватает. Вы идете к богатым людям и говорите им, вы не хотели бы стать спонсором? Ваша компания, ваша там еще что-то, там, не знаю, Газпрому. Вот вы идете и говорите, а вот Газпром не хотел бы, чтобы вот здесь вот надпись была бы вот так вот у моего вот ребенка, вот так вот надпись на майке, Газпром. Или Лукойл, не хочет ли? Вы приходите туда, вам говорят, ну а какая перспектива? Вы начинаете обсуждать эти перспективы. Там говорят, ну мы не видим перспективы в этом ребенке. Или мы видим перспективу, мы готовы вложить. Но дальше условия, дальше контракт, что он должен, сколько лет, почему, где он как должен рекламировать, в каких должен участвовать в мероприятиях, где он как должен что говорить, что он не должен говорить, имеет ли он право где-то появиться пьяным, не имеет права, может ли он постричься, может ли он поменять цвет волос, может ли он что-то плохое сказать про нефть и газ, или не может он этого сказать. Все, подписывается контракт и поехали. Так это устроено. А остальное это все, как мне кажется, фантазии какие-то странные, да? 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Не забывайте, что у нас идет трансляция, как сказал голос. На нашем канале в YouTube. И вы можете на нее зайти через ссылку в моем Telegram Гудошников, или через Telegram «Говорит Москва», или просто зайдя на YouTube. Это будет очень удобно. Вот говорили мы о спортсменах и говорили о том, что там родителям нужно вкладывать много денег. Я говорю, потому что это же капитализм, поэтому родители и должны вкладывать много денег. Капитализм. При этом мне написали, что, значит, вот, сейчас, секундочку. Маргарита, я с 5 лет в спорте, мастер спорта, в прошлом спортивный чиновник. Если ребенок перспективный, то государство будет вкладывать деньги в его развитие. Ну, вот Маргарита утверждает, что будет. Ну, значит, так оно и есть, наверное. Но меня заинтересовало другое. Вот мне написал человек... Так в чем, собственно говоря, проблема? Это Костя Слон пишет. Так надо брать и менять кап-модель на соцмодель. Все в наших руках. Кость, в этом-то и фишка. Смотрите. Что хотят родители детей, из которых делают чемпионов? Эти же родители стараются. Ну, во-первых, они хотят, чтобы ребенок проявил себя, и там медали. И, во-вторых, они прекрасно понимают, что это мани, да? Заработать можно будет потом. Ну, например, почему детей отдают футбол? Не только потому, что очень сильно все любят футбол. Если так очень сильно любишь футбол и не собираешься на этом зарабатывать, ты можешь играть во дворе всю жизнь, правда? Значит, это становится профессиональной деятельностью. Профессиональной деятельностью, приносящей хорошие деньги. Мы все взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что когда люди отдают своих детей в такой спорт, они примерно себе представляют, что если ребенок окажется на таком-то месте, у него будет вот такая-то зарплата, и он, скорее всего, будет себя очень хорошо чувствовать, и, наверное, сам родитель будет себя неплохо чувствовать. Вы говорите, поменять на соцмодель – не вопрос. Социалистическая модель – не вопрос. Но при социалистической модели выехать за границу, потом уехать, играть в NBA, NHL, в зарубежных спортивных клубах футбольных нельзя. Зарабатывать миллионы вы тоже не будете. Не будете. Ну, будет у вас зарплата. Может, вам за хорошие какие-нибудь результаты подарят, не знаю, «Волгу». Ну, по нынешним временам «Волги»-то у нас не производится, но подарит «Ладу Весту». Может, квартиру дойдут какую-нибудь трехкомнатную в Люберцах. Ну и все. 7373948, телефон прямого эфира. То есть тут хитрая история. С одной стороны, все недовольны ценами, с другой стороны, все же, кто вкладывает эти деньги, хочет их в итоге отбить. И отбить он их хочет по полной программе, чтобы потом яхты, вот это вот все. Дома, машины дорогие. Правда же? Поэтому, когда и если вы предложите этим людям перейти на социализм, большинство из них, полагаю я, откажется. Поэтому их недовольство – это, скорее всего, недовольство капиталиста, который пытается сбить цену. То есть они говорят, дорого, давайте дешевле, чтобы меньше потратить и больше заработать.
Ну, такая вот примитивная на самом деле логика, но понятная. Ну, рынок. Меньше потратить и больше заработать. Все. Меньше своего вложить, больше вложить чужого, а зарабатывать потом самостоятельно и себе. Ну вот, если вдруг исходить из этой денежной логики, то все встает на свои места. И социализм вы там, ну идите предложите социализм нашим футболистам. Хоккеистам нашим предложите социализм. Ну попробуйте. Люди миллионеры долларовые. Давно уже. Все. Идите, скажите. А давай-ка социализм. Зарплата 50 тысяч рублей тебе. И все. Давай. Он скажет, нет, не надо, спасибо большое. Алло, здравствуйте. Уж про тренеров-то я не говорю. Говорите.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да.
Владимир, Москва.
Да, пожалуйста, Владимир.
Ну, все, что касается вот вкладывания денег, я бы первое место вот в процентном отношении, медальный зачет имею в виду, вот то, что вложено и то, что на выходе. Первое место должна была получить Россия, Дагестан, Хасавюртовский район. Ребята выступали за команд 20 в общем зачете. Я не думаю, что они выступили, скажем, немцам. Там, если все сложить, за какие сборные они выступали, то получится как раз Германия.
Не совсем понимаю.
Ну, если смотреть Олимпиаду, вся вольная борьба...
А, вы это имеете в виду, что наши борцы,
да,
они...
Да, вот один Хасавюртовский район Дагестана дал чемпионов... Они выступали за разные страны в боксе и в борьбе. Примерно как Германия. А все, что касается, вкладывания денег и любимая вами Формула-1, ну, скажем, возьмем ХАС, да, Мазепина.
Ну, да.
Папа сначала купил Формулу-2, потом купил
Формулу-1.
Мальчику ХАС. Мальчик не ездит.
Не ездит.
И из Формулы-2 надо было брать, конечно, Шварцмана. Так вот,
Ну, Шварцмана можно брать, но Шварцман тоже не из бедных, насколько я
помню. Не-не, это я знаю, но с Мазепиным сложно сравнить.
Можно зато сравнить со Стролом. Тоже интересный человек. Всяко бывает, я с вами согласен, но без денег не получится никак. Они либо родительские, либо спонсорские.
Ну, я просто говорю, что Мазепину старшему очень долго придется деньги отбивать.
Тут, я думаю, немножко другая схема. Тут уже не важно, значит, сколько их потрачено.
Лучше бы он, наверное, там занялся бы, скажем, в детстве футболом.
Не знаю. Но, в принципе, на Хаасе и Шумахер не едет, младший.
Да, согласен.
Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что если болид будет хороший, может, они и покажут что-нибудь. Ну, не знаю насчет чемпионства, но среднее что-то покажут. Поэтому...
Ну, правильно. Я думаю, Верстаппин все равно победит.
Дай бог. Мы болеем за него. Спасибо большое. Миллионеры обычно хорошо играют в гольф, а их отправили играть в футбол на чемпионат Европы. И потом сидим и ждем, что миллионеры покажут класс в футболе, пишет Тунгус. А миллионеры показывают класс в футболе. Вот вы тоже так вот написали сейчас, как будто бы миллионеры не показывают класс в футболе. Месси – миллионер, мультимиллионер, я вам на всякий случай так вот скажу. Роналдо – миллионер, может, и миллиардер уже, причем долларовый. И чего? Результат есть? Есть. Вот Месси сейчас, кстати, из Барселоны уходит, но это отдельный разговор футбольный, я в футболе не сильно разбираюсь, но я знаю, что это такое... момент, вот Месси, он всегда играл за один клуб и прочее. Но это суть не в этом. Пример был такой. Вот вам футболисты. Они мультимиллионеры, долларовые. И играют очень хорошо. Не значит, что если человек миллионер, это не значит, что он не будет играть. Льюис Хэмилтон, миллионер, долларовый, мульти. При этом почему-то хочет восьмой раз стать чемпионом Формулы-1. Почему-то хочет. Вот кто его знает почему? Ну вот хочет он обойти, видимо, Шумахера по его достижениям. Потому что такие люди, понимаете? А он долларовый миллионер, давно уже и прочно. Из небогатой семьи, вот, которая многое положила для того, чтобы сын попал вообще в болид Формулы-1. Но вот сейчас он очень богатый человек. Крайне богатый человек, состоятельный. И продолжает рубиться по полной программе. Он аж Ферстаппина в стены впечатывает. Ну, то есть, он борется на все 100%, насколько может. Менталитет у нас другой, пишет Вася Батарейкин. Нет,
Менталитет у нас точно такой же, как и у всех. Одинаковый у всех менталитет. Нет никакого в этом смысле менталитета. Надо просто перестать искать проблемы в политических системах. Вот Соединенные Штаты Америки. Капитализм? Капитализм. Все за деньги? Ну да. Ну да, все за деньги. Но при этом вы видите, какие результаты Соединенные Штаты показывают на Олимпиаде. Почему? Ну, потому что, например, у них в университетах и в школах есть культ спорта. Культ. Все. И они это показывают в своих фильмах все время. Они показывают это в документальном кино. Они об этом снимают программы. Они об этом, ну, как могут, рассказывают постоянно. У них есть культ спорта. Более того, никто и никогда у них не осудит спортсмена за то, что он богат. Все прекрасно понимают, что если спортсмен добился большого, хорошего результата, то это он большой молодец, и его богатство оправдано, и это правильно, и мы его все любим, говорят американцы и прочие. Баскетболисты, хоккеисты, да кто угодно. Все, если у него очень много денег, то он молодец. И вот смотри, сынок, ты тоже можешь, если будешь сильно стараться, заработать очень много денег и быть прославленным спортсменом. Вот. Поэтому старайся как можешь. Ну, если ребенок в этом смысле, там, сынок, дочка, неважно, талантливый, то они будут в эту тему топить. Если ребенок к спорту, ну, никак, будут другим чем-то заниматься. Для них будут другие примеры для вдохновления. Да, это будет Илон Маск, например. Вот, смотри, Илон Маск, вот он сделал. Обязательно будет рассказана история про то, как где-нибудь в гараже был собран какой-то компьютер, и после этого человек стал миллиардером. Хотя потом смотришь на этот гараж и на этот дом и понимаешь, что там очень крепкого среднего достатка люди были. Обязательно будут истории про каких-нибудь инвесторов, которые впервые начали инвестировать в 13 лет. А потом ты вдруг смотришь, и первый фонд, который создавал этот инвестор, получил финансирование в виде, по-моему, 7 миллионов долларов от родственников. Ну, просто родственники скинулись, чтобы молодой Уоррен Баффет приумножил их деньги. 7 миллионов долларов. Ваши родственники могут сброситься вам 7 миллионов долларов на то, чтобы вы куда-то их проинвестировали? Я, конечно, понимаю, что мы и не проинвестируем их ни черта. В этом смысле Баффет, конечно, молодец. Но 7 миллионов долларов вы за свою жизнь не заработаете ведь, скорее всего. 99% тех, кто меня слушает сейчас, не заработает за всю свою жизнь 7 миллионов долларов. Это надо понимать. Некоторые не заработают даже миллиона за всю свою жизнь. А тут родственники просто скинулись 7. По-моему, 7. Вот у меня чего-то в голове отпечаталось 7. Может, больше. У нас избы, хаты у вас, пишет сельский житель. А, хаты украинцев, конечно, у нас избы. Любят некоторые ныть по любому поводу. Достали, пишет Григор. Да, это нормально. Меня уже не достают эти люди, потому что я уже привык, что есть такие люди. А сколько талантливых детей из нищих семей пробиваются наверх? И что становится с остальными, пишет Сергей. Конечно. Я вот сам играл, например, в КВН. Не могу сказать, что я такой гиперталантливый КВНщик был, но одно я понял. Единицы стали звездами юмора. Единицы. А остальные, ну, я не знаю, кто чем занимается. Кто спился, кто снаркоманился, кто, там, не знаю, в полицию пошел, кто стал бизнесменом, кто-то стал вести программы на радио и телевидении, кстати. Вот. Ну, кто как, кто как. То есть очень много людей во что-то играют, например, в футбол, очень много людей играют в КВН, очень много людей занимаются разными делами, получают дипломы юристов, но только единицы из них становятся востребованными специалистами. И самое интересное, что это даже не зависит от того, какая система, капиталистическая или социалистическая. Потому что востребованность специалиста, она исчерпаема. Этот ресурс исчерпаем. Не может быть такого, что каждому специалисту есть место работы. Если, конечно, ты не будешь воспитывать специалистов в соответствии с планом экономическим, да, какой-то вот у тебя есть план, планирование экономики. Плановая экономика, та самая знаменитая, да? Тогда да, вот нам нужно будет 300 башмачников, их надо вот научить. Вот ты учишь этих 300 башмачников. Есть только одна проблема с плановой экономикой.
Она, как показала практика, плохо работает. Рыночная экономика работает лучше. И это показывает не практика американская, это показывает практика китайская. Рынок-то у них рынок. Да, он с протекционизмом, но тем не менее это рынок. То есть рыночная экономика, в которую в определенный момент вошел Китай, позволила Китаю во многом достичь тех результатов, которые сейчас Китай имеет. Нам не позволило, мы не смогли перейти на рыночную экономику. Мы развалились. Если бы перешли и не развалились, может быть, все было бы по-другому сейчас. Может быть, может быть. Может быть, мы пользовались бы не китайскими всем, да, вещами всеми китайскими. Может быть, это были бы вещи нашего производства, пусть и разработанные в других странах, но произведенные в России. Но у нас другой путь, он сложнее, чем китайский, теперь уже, потому что мы упали и решили подниматься, потому что мы люди, которые рубили с плеча. Вот не надо было рубить с плеча. Как рынок проще, пишет Кислотный. Да, прекрасно сейчас молодым, пишет Григор. Молодым всегда хорошо. Молодым всегда хорошо, я с вами согласен, Григор. У нас время потребителей, талантливым людям и в советское время тяжело пробивали. Сейчас будет еще меньше. Печально, пишет Надежда. Смотря в каких профессиях. Интернет дает возможность многим пробиться быстро и эффективно. Интернета раньше не было, сейчас есть. Можно. Но, как показывает практика, почему-то люди хотят себя сразу же реализовать в самых низких жанрах. В высоких жанрах практически никто себя реализовать не может. Но, опять же, к чему это приведет? Да к тому, что о людях, реализующих себя в низких жанрах, довольно быстро забудут. Да? Сегодня Моргенштерн интересен, завтра, скорее всего, он никому не будет нужен, потому что у него нет таланта. Это очевидно. Вокруг одни менеджеры. Менеджер по камню, менеджер по кирпичу, менеджер по рытью могил, менеджер по похмелью, менеджер — это управленец, а управлять нифига не умеют, пишет Халдей. Судя по моему классу, те, кто с детства мечтали кем-то стать, типа адвокатов или военных, все добились успеха. А кто просто шатался, тот и сейчас толком не устроен, пишет Финист. Финист — это тоже довольно справедливое, как мне кажется, замечание и наблюдение, потому что мое наблюдение совпадает с вашим. Относительно тех людей, которые чего-то хотели добиться, это мои друзья, с которыми мы вместе учились в школе или в институте. Те, кто хотел чего-то добиться, чего-то добились. Да, конечно, они не стали, наверное, номером один в мире в какой-то сфере. Но получить достойную оплату своего труда, получить достойную работу, получить достойный статус социальный, да, в жизни, родить детей, построить дом, купить хороший автомобиль и на этом автомобиле ездить, отдать детей в нормальную школу, у них получается, у этих людей. И это мои друзья, это мои знакомые, некоторые из них дети военнослужащих, некоторые из них дети шахтеров, да, я сам сын врача, мама у меня экономист по образованию, вот, то есть врач и экономист, вот, причем не в российском правительстве, да, а вот, детство мое проходило сначала в городе, потом в селе, денег не было особо никаких, поэтому я, наверное, с вами соглашусь. Хотелось бы, может быть, чтобы социальные лифты работали лучше. Да? Хотелось бы, чтобы это было проще. Хотелось бы, чтобы детей талантливых находили где-то, да, вот как вы говорите, там, ездили по школам, но что-то мне подсказывает, что и сейчас это, в общем-то, происходит, скорее всего. Другое дело, что некоторые перекупают, да, место. Приходят, заносят. И все. Мне много историй таких рассказывали как раз-таки про футбол. Что вот в футболе так бывает, ребенок талантливый, у кого-то не очень талантливый, но побогаче. И договариваются, заносят деньги, и все. И место отдают тому, кто не заслужил этого места. В Краснодаре запущено производство уникальных дровяных печей. Как тебе такое, Илон Маск, пишет Алексей. Ну, Алексей, вы будете смеяться, но дровяные печи — это очень круто. Я как-то погружался в эту тематику, и оказалось, что это искусство. Оказалось, что если мы с вами будем, Алексей, делать печи, у нас, скорее всего, не получится сделать хорошую печь. Так идите в лидеры России, пишет Михаил. Ну, вы имеете в виду тех людей, которые хотят и стремятся туда.
Сколько все мои одноклассники, 80%, скатились по жизни, пишет Уильям. Они скатились, Уильям, потому что у них им противостояло что-то серьезное и не было возможности себя реализовать, или потому что они оболтусы и лентяи? Ну вот, сами себе ответьте и нам расскажите, почему они скатились по жизни, как вы говорите? И почему вы не скатились в таком случае? Потому что у вас очень богатые родители или потому что вы стремились к чему-то? Почему? В условиях джунглей очень немногие добиваются успеха, пишет Сергей. Абсолютно так и есть, Сергей. Абсолютно так и есть. Но так было всегда. И так будет всегда. Это человеческое общество, и, к сожалению, в нем полного равенства быть не может. Мы можем добиваться равенства прав, но также мы прекрасно понимаем, что от рождения мы не равны. Кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то со слухом, кто-то не поет никак. У кого-то голос, у кого-то сила, у кого-то быстрота, а у кого-то суперсила, да? Какая твоя суперсила, суперспособность? Спросили Бэтмена, он ответил: деньги. У кого-то деньги, у кого-то и то, и другое, у кого-то ничего. И это самая большая проблема, конечно. 10.55, дальше рубрика «В этот день». Узнаете что-нибудь об истории интересное. Я прощаюсь с вами до завтра. Всем спасибо за участие в эфире. И да пребудет с вами сила.